Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве, и что, до трех доберем, интересно или нет? Я думаю, что, наверное, да, и я вижу, что внешняя сторона МКАД — это самое, ну, на севере. Это самое сложное место сейчас на дорогах Москвы. Внешняя сторона МКАД на севере. Ну, то есть, где-то начиная от, сейчас я вам посмотрю, от Енисейской улицы, да? Хотя, наверное, лучше говорить от Осташковского шоссе и до почти Дмитровки. Внешняя сторона МКАД. Ну, естественно, о движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Пробки на Варшавке, безобразие, говорит Газолине. Ура, дождалась хорошего эфира, пишет Светлана. Спасибо, Светлана. А когда ждали? Чего ждали-то? Я просто на всякий случай. Доброго солнечного утра, пишет Андрей. Да, утречка. Солнечного утречка. Что ж ты, фраер, сдал назад? Пишет Мих-Мих. Не по масти я тебе, я должен продолжить, да? Ну, значит, по поводу фраеров, которые сдали назад или не сдали назад, кто кому по масти, могу сказать одно. А в Москве была перестрелка вчера, вы, наверное, обратили внимание, да? Какие-то люди на оренбургских номерах, я даже подумал, вдруг кто-нибудь из моих знакомых, но нет. Вот, повезло им, а то бы как бы им, ну вы поняли, да? Ну, не в этом смысле, конечно. Короче говоря, какие-то люди что-то начали стрелять. Стали выяснять. Ну, они прямо стреляли сильно. На двух машинах встретились, из одной машины в другую стреляли. В общем, устроили такую, ну, что это? Это вестерн, наверное, да? Ну, в нашем случае, наверное, это истерн. Так вот, истерн устроили, пальбу. Время пострелять, между нами пальба. Знаете, сейчас модная песня? Пеп-пеп-пеп-пеп, попадаешь. Ну, вот что там, любимка. Вот они решили пострелять. Оказалось, что это люди из похоронного бизнеса. И они делили сферу влияния в этом похоронном бизнесе. Ну, то есть, все как всегда. 90-е из похоронного бизнеса не ушли. Как никакой, какой побоище, где происходит, обязательно это как-то связано с похоронным бизнесом. То есть, ну, очень выгодное побоище, вы сами понимаете, да? Если конкурент отправлен на тот свет, то ты его хоронишь, а не он тебя. Соответственно, твой бизнес развивается, и ты побеждаешь. Да, постреляли, а что, бывают травматические автоматы, пишет Алексус. А сказали, что травматические? Не знаю, я вот смотрел на видео по кускам оторванного кирпича, например, вот судил, по дыркам в автомобиле. Мне сейчас скажут, дырка знаешь где, а это отверстие. Ну хорошо, пусть будет по отверстиям, да? Вот, посмеялись, да? Вояки посмеялись сейчас все равно, по-любому. Даже вот не надо потом делать вид, что вы сейчас не посмеялись, конечно. Там из калаша поливали. Ну, я думаю, что это не Калашников, Георгий. Я думаю, что это либо Сайга, либо что-то подобное. Или прям Калашников был. Вы до сих пор вещаете из дома? Да, Михаил, а зачем вещать еще? Откуда ты, если можно вещать из дома? Можно ведь борьба за гробы. Пишет Федор Кабан. Ну, кстати, хорошая такая литерация получается, да? Борьба за гробы. Да, улыбнулся, пишет Комендор. Ну, естественно, конечно. Про вепрь говорили. Ну, вепрь, сайга, они сходные, насколько я понимаю, да? Чем вепрь от сайги-то отличается? Не больно-то он чем-то отличается? Может быть, мне, конечно, объясните, кто, у кого есть. Я знаю, много у кого есть. И вепрь, и сайга. Что, они калибром отличаются? Или чем? Или возможностью вести какой-то там полуавтоматический огонь. По-моему, нельзя ни на одном, ни на другом, ни автоматически никакой вести огонь. Это сайга, охотничий автомат, пишет Алексей. Ну, не автомат, карабин полуавтоматический. То есть, все равно надо пальцем нажимать на спусковой крючок, правильно? И вепрь, по-моему, такая же тема. Чем он, собственно, вепрь от сайги не очень отличается. То есть он просто, может быть, визуально чуть отличается. По виду похож, да, на АК, но, видимо, правда, карабин стрелял все время одиночными, пишет Сергей. Но, с другой стороны, любой грамотный человек, он старается стрелять либо короткими очередями, либо одиночными. Но он не был похож на грамотного. Я смотрел видеозапись, где он из машины полчаса пытался вылезть с этим карабином сначала, потом он полчаса, ну, такой по ощущениям, он вечность вылезал, вечность пытался выстрелить, вечность он, значит, эту затворную раму дергал. Это, ну, странное поведение, если ты стрелок, то очень странное поведение. Потом, кстати, еще одну видеозапись опубликовали в интернете, где эти ребятки пытаются уже от полиции удрать, их полицейский один в лифте ловит. Тоже забавная история. Поймал их полицейский, отважный мужик, надо сказать. Русские с кулаками пришли, а Кавказ с оружием, пишет дистрибьютор. Дистрибьютор, давайте говорить откровенно, это хор. Спор хозяйствующих субъектов. Хор, конечно, хор. Вот. Я поэтому чего тут придумать? Сейчас военных среди бандитов мало, пишет Никита. Ну вот поэтому нормальных и нет, видимо, бандитов. Даже нормально пострелять не могут. Я бы на месте одной из сторон, на месте стрелки, выкопал окоп и шмальнул из огнемета, пишет Rainbow Blue. Невозможно вести автоматический огонь и 5 патронов, пишет Алексус. На вепре или на сайге? Я вот просто спросил, чем отличается вепрь и сайга. Понимаете, кто, может, знает, разъяснит. По-моему, они не сильно отличаются. Ну вот, а то, что нельзя автоматический огонь вести, это всем понятно, конечно, естественно, это логично. Иначе это уже автомат, а автомат нельзя. 7373948, телефон прямого эфира, главное в перчатках стрелял, пишет Георгий. Да, но, естественно, люди заговорили о том, что 90-е начались, вот, значит, все понятно, люди на улице уже убивают. Ну вот, ну ладно, я не знаю, стоит ли на это как-то обращать дополнительное внимание, это был такой экшен 7373948, на который можно было посмотреть в эти выходные. Я не думаю, что это имеет какие-то последствия теперь, да, для нас, для всех, но экшен был, пожалуйста, 7373948, то есть мы все понаблюдали за этим шоу. Алло, здравствуйте.
День добрый. Вепрь на основе пулемета Калашникова, а сайга на основе автомата.
Пулемета?
Там коробки другие. Ну, только и всего.
Пулемета?
Да, ручной пулемет Калашникова.
А что за коробка там?
Ну, патронные и так далее. Ну, в общем, механизм немножко другой.
Немного другой. Но в целом они по одиночными стреляют, и это вот два таких, получается, карабина, да?
Так точно.
Да, спасибо огромное, спасибо, что разъяснили. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте разомнемся, пару звонков. Еще про грабителя банков я хотел сказать. Тоже ведь экшен. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, мне Михаил зовут.
Да, Михаил.
Скорее всего, наверное, деньги нам не поделили, решили стрелку забить, где там много людей.
100%, даже можно не сомневаться, что они их не поделили.
Да. Я просто сделал бы, влез бы, стрелку забил бы, да и все, и там пострелялись бы, и туда-сюда. И все эти спокойно, зажим, без камер, без ничего. Вот,
спокойно пострелять друг в друга, как старые добрые. Спасибо, спасибо. Я просто в лес предложил. Ребят, давайте просто выйдем в лес. Спокойно, по-человечески отведем душу, постреляем друг в друга. И тут, братва, не стреляйте друг в друга. Такая песня должна быть, да? Повеселили народ, пишет Сергей. Мужчина прав, это два охотничьих карабина, пишет Валькирия. Конечно, спасибо большое, Валькирия. И без масок же были, по 4000 со всех по Собянински, пишет Туманов. Еще одна история, это банк, Альфа-банк. Пришел какой-то тип, сказал, что у него в сумке бомба, и начал, значит, заложников он решил захватить там. Вот, заложники все почти убежали, остался один. Преступник ходил, философствовал, пил вино, потом его задержали и на допросе спросили, зачем он захватывал. А он сказал, я хотел знать правду. Вот, на что там интересная очень реакция была у полицейского. Он так вот немножко замялся, он говорит, так, подождите, вы захватили отделение банка? Да. Вы угрожали расправиться с людьми? Да. У вас были заложники? Да. Зачем? Я хотел знать правду. И все. И я понял, что это был такой слом сознания для полицейского, потому что, возможно, он первый раз встретился с человеком, у которого не все в порядке с головой. А? Он хотел знать Бузову вроде, пишет Туманов. Ну, в библейском смысле, в смысле, познать Бузову? Ну, это не значит познать правду, это значит познать Бузову. В библейском смысле или в каком? Я не понимаю, что значит познать Бузову. Комары, не сосите друг друга. Смешная шутка, Кордер, спасибо большое. За банком-то вы тоже наблюдали, наверное? Есть какие-то мысли по этому поводу? У меня, на самом деле, никаких мыслей нет. К кроме того, что я в действиях этого преступника заметил метафору. Он хотел знать правду и при этом распевал вино. In vino veritas, то есть в вине правда. Я так понимаю, что он великий лирик. Или прозаик, или кто. Ну, то есть он как-то интеллектуально более-менее подкован. Видимо, сильно расстроился, что пришлось работать курьером. Говорили, что он курьер. Но он же требовал Бузову пригласить в банк, пишет Николай. А она так и не пришла, да? Она потом, когда его задержали, он сидел в полиции, написал, что «да если нужно, да я с любым террористом на переговоры пойду». И все, конечно же, стали аплодировать стоя. Какая молодец. Ну что вам сказать? Если нужно, то вот в любой перестрелке я всех разгоню, всех преступников поймаю, везде на переговоры с террористами пойду. Ну когда их уже поймали за меня, естественно, да? Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Не похоже на русский бунт, Мартин. 7373-948. Телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Хотя цитата из Пушкина.
Здравствуйте, хорошо, Василий, да. Меня зовут.
Пожалуйста.
Ну, не знаю, мне кажется, весеннее обострение просто у народа пошло. Вот эти, которые, знаете...
Ну да, голый мужик же по городу тоже гулял. Это, да, и под электричкой лежал.
На фазу Луны они там среагировали или не пойму. А вот про предыдущую тему вы говорили, про Сайгу. Там просто эти, ну, неадекваты эти, которые стреляли, они... пристегнули от автомата Калашника, от АК-47 магазин, который в свободной продаже можно купить.
Ну, то есть,
а там пружина другая, и получается, он выдает чуть-чуть быстрее. А он нажимает сейчас, ну, наверное, у него там андражировал, наверное, бедолага.
Да,
а, ну как, и утыкания происходили, поэтому у него постоянно ничего не получалось. Ну а так, если это хорошо, что, ну, это были неопытные какие-то там, ну, такие, знаете, какие-то доморощенные боевики, которые, не знаю, смотрели.
Не, ну, слушайте, я немного, знаете, испугался сейчас. Не то, что испугался, я переживаю. А вы откуда это все знаете?
Не, ну, у меня владелец, у меня СКС есть просто. Я, ну, там немножко, ну, как... Если бы они в интернете немножко посмотрели, там много всяких умельцев.
Я сейчас должен спросить вас. Ну, как самочувствие-то вообще? Как настроение?
А, да как у всех, немножко, конечно, угнетенные в этом всем.
Да вы, не надо, купите себе PlayStation, поиграйте, кино какое-нибудь посмотрите.
Да не-не-не, лучше на рыбалку или на охоту. Ну,
на рыбалочку, да, какие-то такие вещи.
Да, вот рыбалка самое то, что надо, а это все какой-то бред. Новости включаешь, то перестрелки, то какие-то там захваты заложников. Слава богу, что это какие-то полудурки, ничего такого.
Да, это радует, правда, потому что если бы это были...
А еще, знаете, можно сейчас...
Да-да-да.
Там просто
да.
Много кто писал, где наша хваленая Росгвардия, где наша предополиция. Да полиция вас же охраняет, что вы по паркам не шлялись и ходит, патрулирует все эти парки, вместо того, чтобы работу делать. Если бы дома все сидели бы, ну, наверное, и полиция была бы посвободнее, наверное, на этих всех...
Ну, и, кстати, по поводу полиции и Росгвардии. И полиция, и Росгвардия, и других, и одного, и другого взяли. И одних, и другого.
Троллить-то, знаете, которые, где это Росгвардия, где эти все там гвардейцы, там все прочее. Нормально не отработали, нормально задерживают. Что в Дагестане они целую группу, 6 человек положили, конечно. Что здесь. Ну и как после этого говорите там что-то против них? Ну, ребята,
ой, ну
работают.
Всегда будут что-то говорить, народ так устроен.
Ну, ребята работают, как говорится, ну, все. И я, например, не жалею, что там их берут, ну, не всегда получается взять их живыми. Ну,
да, вот, да, бывает такое. Что ж поделать? Работа.
Да, ничего страшного, страна, думаю, не потеряла много.
Да, спасибо большое.
Может, даже сэкономили деньги налогоплательщика.
Ну, вполне, 100% сэкономили, даже можете не сомневаться. На еду не надо тратиться, на одежду. Жаль, конечно, что, может быть, люди бы одумались. Мы же по-христиански оставляем некий шанс на то, что человек одумается, правильно? Мы же все-таки взываем к всепрощению. Ну, если уж так получилось, что при задержании, ну, не вышло, да? Вот, ну, бывает, а что не поделать. А это не тот курьер, который вам звонил, пишет Анна. Да вряд ли, хотя кто знает. А из-за чего они полили друг в друга? Передел в похоронном бизнесе, Семен, уже говорили. Это был перформанс, пишет 68-й. Ну да. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. СМИ пишут 95-й, что ИП Депардье признано потерпевшим от пандемии. Ну и что? Такое может быть вполне. А что у него за ИП? Чем он вообще в России занимается? Объясните. Я знаю, что он вино выращивал там где-то вроде бы у себя во Франции. А в России он чем занимается? Чем занимается ИП Депардье? 95-й. Набросайте, пожалуйста, интересно. А, да? СКС у парня. Круто, пишет Сергей. На рыбалку с ружьем. Рейнбоу выразил некую, некую нотку сомнения, так мне кажется, да? На рыбалку с ружьем. Не, на рыбалку с удочкой, а на охоту с ружьем. Ну, и вы, наверное, уже слышали новость этого нового сегодняшнего утра. У главы Тувы обнаружили коронавирус. Шолбан Караоол сообщил, что его госпитализировали из-за серьезной заразы. Это прямая цитата. Кроме него в больнице лежат еще несколько местных чиновников. Ну, желаем ему выздоровления. Еще интересная вещь была с новостью про то, что вот Рамзан Кадыров заболел коронавирусом. Потом сказали, что нет, не заболел, то есть все в порядке. Ну, не то, что не заболел, все в порядке с Рамзаном Кадыровым, эта новость уже была, из Чечни пришла. Потом появилась видеозапись, где, значит, человек идет к мечети, да, в Чеченской Республике и произносит определенные слова, он говорит на чеченском, и нам сказали, что это вот Рамзан Кадыров. А потом появилась информация о том, что видео снято не Рамзаном Кадыровым, а другим человеком, но поверх наложена аудиозапись, об этом писала база, слов Рамзана Кадырова, то есть это аудиозапись, наложенная сверху, а аудиозапись записана якобы Рамзаном Кадыровым в Москве. Ну, в общем, очень сложно понять, что на самом деле происходит с главой Чеченской Республики, потому что информация идет со всех сторон, и идет она разнообразная, отличающаяся одна от другой коренным образом. Поэтому, что, я даже не знаю. То есть, вот с одной стороны, обычно в таких случаях желают выздоровления, а с другой стороны, я не понимаю, он болеет или не болеет, и поэтому вообще не понимаю, чего желать. Ну, тогда могу пожелать только здоровья. Вот только вот так, в общем и целом. Здоровья желаю, вот как всем желают здоровья, и все. Почему? Потому что непонятно, болеет или нет. Вот не понимаю, кому верить. Да, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм, Алексей пишет, это же монтаж. Да, ну, появлялась информация, что это монтаж. Но, опять же, я не знаю, верить тому человеку, который сказал, что это монтаж, или верить тем, кто говорит, что это не монтаж. Не знаю. Ритуал прибыльный бизнеса и к тому же насквозь бандитский. Ни для кого не секрет, пишет Алексей Морозов. Ну да, я знаю, у меня товарищ один кладбищем заведует. Вот с недавнего времени. Интересный человек. Ну там кладбище хорошее, там бандитов быть не может, там все хорошо. Передаю привет своему другу с кладбища. Вообще, кстати, знаете, когда ваш товарищ начинает работать в таком бизнесе, рождается очень много шуток. Каждый раз, когда кто-то спрашивает, а где, ну, имя я не буду называть, да, просто зачем я буду личные данные здесь в эфире проносить, ну, давайте скажем, что, допустим, его зовут Иван, да, там, где Ваня? И в этот момент всегда можно ответить, да Ваня на кладбище уже давно. Вот. А тебе в этот момент другие, это друзья же спрашивают, что, где Ваня там? Да он на кладбище уже давно. Вот. А они тебе отвечают, это мы знаем, а где конкретно? То есть, вот понимаете, да, это всегда очень смешные шутки, и все очень сильно веселятся. То есть, друг, работающий на кладбище, это сильно, как мне кажется. Спасибо власти за возврат лихих 90-х, пишет Пещерец. Ну, я знал, что есть такие комментарии в интернете, что возврат лихих 90-х и так далее. Ну, не, пока на 90-е не похоже. Не, похоже, конкретно в этих случаях. Но этими случаями все ограничивается. Пару лет назад на юге Москвы был передел бизнеса на кладбище, и много убили людей. И, по-моему, там убиты были таджики, пишет Георгий. Да, что-то такое, помню, какая-то была бойня, и лопатами друг друга били, и ломами, и чем только не били. То есть, время движется, да, есть некий определенный прогресс в обществе, но в похоронном бизнесе все так же, как и раньше. Это бизнес стабильный, и это бизнес консервативный. Ну, вот по тем самым правилам и живут, которые были когда-то давным-давно, еще в золотые 90-е установлены, да? Песня про пару-пару-любимка застряла, иду, напеваю. Какой ужас, пишет Алексей Т. Да, это модная песня сейчас, не дай бог вам послушать, потому что она действительно застрянет. Вот. Вот это «Между нами пальба, попадаешь в сердце навсегда, любимка». Не слушайте, это ужасно, потому что вы потом начнете это петь, катастрофа настоящая. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, как вас зовут, алло, здравствуйте. 90-е были прекрасные, и не надо сказок про лихие, пишет Р. Они были лихие, что вы рассказываете? При этом они могли быть прекрасными для вас. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Алена.
Да, Алена. Говорите, пожалуйста.
Я хочу рассказать о нашей проблеме.
Какой?
В подмосковном городе, в подмосковном поселке Фряново.
Угу.
У нас собираются строить то ли МСЗ, то ли КПО на чистых, продуктивных сельскохозяйственных угодьях.
А что такое МСЗ и КПО?
МСЗ – это мусоросжигающий завод. КПО – это комплекс по переработке отходов. Ну, как известно, сейчас страна отказалась от переработки совсем недавно.
А сейчас где, мусор хранят?
Сейчас мусор увозится на полигон Тимохова. Но дело в том, что поселок Фряново, в котором собираются построить это все дело, сам по себе производит всего 3000 мусора в год. 3000 тонн. А везти собираются от 600 тысяч тонн.
Да?
И собираются складировать его или сжигать, или уж не знаю, что они там будут с ним делать.
Перерабатывать.
Многодетных семей. Тысячи километров находятся до участков многодетных семей.
Вы боитесь, что будут выбросы, и будет плохо, и дышать будете гадостью всякой, так?
Ну, накроет вообще весь Щелковский район, получается, этими выбросами.
Ну вот мне рассказывали люди умные, что в некоторых странах, в том числе европейских, прямо посреди города есть мусороперерабатывающие вот эти сжигающие заводы, и никакого дыма из них нет. Почему вы думаете, что здесь будет по-другому?
Ну, во-первых, мы начнем с того, что дым не обязательно должно быть видно, да? Выбросы диоксинов и фуранов, их, может быть, даже и не видно. Как бы радиация, она видна, а не ощущается, правильно же?
Правильно.
Вот. А во-вторых, не будем забывать о том, что и Европа, и Америка отказываются от мусоросжигания, как от технологии.
Слушайте, мы прямо эту тему очень сильно обсуждали, когда только начиналась тема с мусоросжиганием. Вот я помню, как люди мне в эфир звонили и рассказывали об этих технологиях, применяющихся и в других странах. И прямо посреди города стоят. Вот прям серьезно звонили.
Ну, Европа,
вы хотите еще
и
раз разобраться?
На самом деле сейчас отказываются от мусоросжигания. И кроме того, и в Европе, и в Америке мусор сортируется. Когда вы сжигаете сортированный мусор по грамотно как бы спланированной технологии, с соблюдением всех технических условий, с соблюдением фильтрации многочисленной, то, конечно, там тоже не минимальный объем выбросов.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я понял. Значит, вы говорите о том, что должны построить мусоросжигающий завод, и он, скорее всего, будет вредить людям, вот, живущим рядом. Просто очень мало времени до новостей.
Не рядом. У него радиус выброса 100 километров. Рядом это просто все помрут. А вот все, кто живут подальше, они будут болеть.
Болеть будут, и все помрут. Я понял, логика ясна. Я такое слышал много раз. У меня, конечно, немножечко другое предположение, что будет. Ну, ладно. Спасибо вам большое. Что можно с этим сделать? Вы информацию в эфире произнесли, ее услышали ответственные люди, я уверен. Я могу сказать, что я думаю, что будет немножко по-другому. Я думаю, построят завод, он будет работать, и ничего не будет. Ну, в смысле, никто не умрет от этого. И, скорее всего, все будет нормально сделано. И эта тема уйдет так же быстро, как она пришла когда-то. Но я знаю, что она болезненная, я знаю. О, что, заново ее начинать? Заново это все проговаривать в эфире? Даже не знаю. Мы уже просто это столько раз обсуждали. 8.30 новости. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. В Москве 8.36. Быстро сделаем обзор печати. Попова говорит, в России нет случаев смерти от коронавируса на дому. По мнению главы Роспотребнадзора, в стране удалось не допустить взрыва заболеваемости и перегрузки медицинских организаций. Об этом пишут «Аргументы и факты», можете прочитать. Названы учреждения, которые будут работать в Москве с 25 мая. Материал «Вечерней Москве» тоже изучайте. И я об этом, кстати, хотел сказать, что сегодня же у нас МФЦ открываются многие, и если не все. Вот, и каршеринг. Ну, правда, каршеринг по какой-то такой технологии будет работать, что не на час вы можете машину брать, а, по-моему, на несколько дней. Во всяком случае, когда я пытался это выяснить, мне примерно такая информация на глаза попадалась. Так, сейчас давайте сделаем паузу и продолжим разговор. Ну вот женщина позвонила по мусоросжигательным заводам, и я помню, что у нас был обстоятельный большой разговор с теми людьми, которые в нем разбираются, и она выразила беспокойство и сказала, что все вокруг мусоросжигательного завода, которые должны построить, ну, вот в Подмосковье, да, будут умирать. Ну, я тут же полез в интернет, посмотрел, что по этому поводу пишут официальные, собственно говоря, средства массовой информации, что по этому поводу говорят люди, и, в общем-то, ну, здесь есть, например, мнение руководителя токсической программы Алексея Киселева. Это токсическая программа Greenpeace. Ну вот он говорит, на мусоросжигание вызовет протесты экологов. Они уверены, что мусор нужно перерабатывать. Безопасных мусоросжигательных заводов не бывает. Они загрязняют воздух химикатами, призывают одну тонну токсичной золы из трех тонн, сравнительно безопасных отходов и так далее. Это говорит, значит, из Greenpeace человек. С другой стороны, смотрите, на заводах должен сжигаться только тот мусор, который перерабатывать нельзя, только то, что дешевле сжечь, чем переработать, говорит директор ГК «Экотехнологии» Константин Рзаев. Это февральский материал. Если выбирать между захоронением на мусорных полигонах и сжиганием, лучше сжигать, это более дружественная для окружающей среды технология, особенно если строители завода не будут экономить на оборудовании, предложат защиту от газообразных ядовитых отходов, а также решение, что сделать с зольными остатками, считает он. Сжигание больше подходит Москве, уверен он, с учетом плотности населения. Кроме того, говорит он, правительство Московской области не разрешит вести несортированные отходы сразу на сжигание. То есть будут сортировать и только после этого будут сжигать. Вот как раз опасение у женщины вызывало то, что у нас же не будут сортировать. Нет, будут сортировать, а потом сжигать. МФЦ только по предварительной записи через сайт МОС.ру. У меня пока не получилось записаться, пишет Молчун. Как же люди на заводах работают? Гладиаторы, что ли? Идущие на смерть приветствуют тебя, пишет Rainbow Blue. В Европе закрытого типа должны быть мусоросжигательные заводы, и они обязательно должны быть сортируемыми. Разрешено сжигать только органику, пишет Георгий. Георгий, я так понимаю, у нас тоже ведь не с потолка эту технологию берут, значит, заимствуют у кого-то. Либо у европейцев, либо у азиатов, ну, конкретно, наверное, у китайцев. Китайцы тоже строят какие-то мусоросжигательные заводы. На, девушка про отходы хорошо заучила методички. Уверена, она и чипирование боится, пишет Макс. То есть вы думаете, что она находится в определенной степени заблуждения, правильно, Макс, или нет? Николай пишет, по мусору такие технологии закупили, что никаких выбросов не будет, вопрос на контроле, знают, так как в теме. Ну, вот, пожалуйста, вам сразу несколько мнений, несколько утверждений, которые вы можете сами изучить и, так скажем, из этого сделать выводы. Но, судя по, вот, так скажем, накалу того звонка, который я слышал в эфире, и все остальные слышали, да, все-таки женщина сильно боится, и я думаю, что ей нужно разъяснить некоторые моменты, и не только ей, всем остальным, кто боится мусоросжигательных заводов, в чем, собственно говоря, там фишка этих всех заводов. Я помню, что в этой теме досконально разбирался главный редактор наш, Роман Бабаян. Может быть, вы ему позвоните в программу, потому что есть у нас, да, итоговая программа. Итоги с Романом Бабаяном. Позвоните, спросите его, потому что я точно помню, что он как раз по этой теме, ну, так сказать, сделал исследование. Да, это, наверное, так правильно сказать. То есть он в этой теме сильно. Поэтому вы у него спросите, он вам ответит. Конкретно, что собираются там делать власти. Как говорили викинги, зря вы свой мусор закапываете. Мы вот сжигаем и сдымем сегодня, он же будет в Вальхалле, пишет Гловери. Проблема в том, что у нас могут за дополнительную денежку сжигать все подряд, пишет Георгий. Георгий, ну если исходить из этого, то получается, что строить вообще ничего не надо. Вот, потому что у нас же везде есть подонки, которые могут за дополнительную денежку что-то плохое сделать, правильно? Но я так понимаю, что с мусорными полигонами тоже не порядок, и жить дальше с мусорными полигонами нельзя. И если сравнивать нас с странами, в которых уже развитая экономика, и проблема с мусором решена в большей степени, чем у нас, получится, что делать что-то нужно, а полигоны — это совсем плохо. Я помню, как рядом с полигонами точно так же люди рассказывали, какой запах, да, распространяется с этих полигонов, какие вредные вещества с этих полигонов разносятся в близлежащие дома, как жить рядом невозможно. И я помню, как, ну, чуть ли не бунт начинался среди этих людей. Вот, соответственно, что тогда с ними делать? Куда девать этот мусор? Что с ним делать? Если ничего не делать, то он будет просто лежать и точно так же отравлять окружающую среду, а может быть даже и хуже, да? Ну и вот специалисты говорят, кстати, что хуже, когда просто так лежит. Так, мне вот скинули здесь ссылку, ну точнее скрин экрана, да, вот принт-скрин так называемый. Клим по поводу каршеринга. Да, вот каршеринг можно брать от 5 дней. 5-7 дней, я так понимаю, это Яндекс.Такси, не такси, а Яндекс.Каршеринг предлагает. То есть на каждый день с сегодняшнего дня брать нельзя автомобиль? Вот так вот, каждый день на 10 минут, на 20 минут, на короткие поездки, давайте так скажем, невозможно. И даже на одни сутки невозможно. Но если вы берете на 5 дней, то, пожалуйста, уже с сегодняшнего дня можно, разрешается и пользуйтесь на здоровье. Так что невозможно переработать, если оно и есть самое токсичное. То, что невозможно переработать, оно и есть самое токсичное, пишет Алексей Строгино. Представляю, как 5G за дополнительную денежку можно использовать, пишет Гномб. Мусорный бизнес вроде у сыновей Чайки, пишет Туманов. Не могу вам сказать. Стоимость квартиры у мусоросжигательным заводом ниже среднего, даже в Европе, пишет Константин С. Возле мусоросжигательного завода. Стоимость обычно ниже, да, Константин? Беда в том, что слушать не будут, они искренне убеждены, что их хотят обмануть и обязательно отравить, пишет Никита. Ну, знаете, это не наша проблема, это проблема властей, которые хотят построить этот завод и другие заводы. Их задача заключается в том, чтобы убедить народ в том, что все будет хорошо. Понимаете, в позитивном исходе они должны убедить народ, соответственно, они должны с этим народом работать, соответственно, они должны вести эту разъяснительную работу. Такие дела, то есть это не ваша задача, не моя задача, а задача местных властей, которые должны доносить свою точку зрения до избирателя, и избиратель должен быть доволен или недоволен, вот такие дела, такая работа, понимаете, они сами на эту работу подписались, поэтому я могу лишь пожелать удачи, соответственно, властям, которые будут каким-то образом людям объяснять, что вот мусоросжигательный завод – это хорошо, от вышек 5G никто не умрет, вот, вакцинация – это хорошо, как-то придется объяснять. Надо сначала людей заставить сортировать мусор, пишет Георгий, и это тоже задача властей, как ни странно, хотя вроде бы все мы в этом заинтересованы, но, как видите, ждать от нас некой самостоятельности, ждать от нас ответственности. Можно, но не все готовы к этому, понимаете, да? Некоторые с удовольствием, я уверен, будут сортировать мусор и сортируют уже мусор, ну, а некоторые нет. Вы такие смелые, но напишите просьбу построить завод под окнами у себя, пишет Бату21. Вы кого имеете в виду? Всех остальных, меня или кого-то еще? Вот, если бы меня сильно не устраивал какой-то завод возле моего дома, я бы постарался оттуда переехать. Так властью они уже недовольны и любую информацию воспринимают отрицательно, пишет Никита. Ну, что поделать, значит, власти надо каким-то образом их на свою сторону перемещать. Вот как это делать? В этом и есть секреты работы с людьми. Я вам сразу сказал, что работа с людьми – это самая ужасная работа. Вот кто мне не верит, пускай сам на собственной шкуре проверит. Я, собственно говоря, считаю, что мои слова всячески подтвердились. Ситуации с коронавирусом, с самоизоляцией, с бунтами по поводу 5G – это лишнее подтверждение тому, что работать с людьми – это всегда очень сложно, это самая сложная работа, понимаете? Вот некоторые говорят, у патологоанатома плохая работа. Нет, у патологоанатома неплохая работа, потому что у него не жалуются, понимаете, да? А вот у обычного врача, ну, в смысле, у другого, у любого, вот у него плохая работа, потому что ему приходится работать с живыми людьми, у которых есть свое мнение, свои чувства, свои желания, и эти люди вечно недовольны, естественно, по разным причинам. И своей жизнью, и работой всех окружающих, естественно, они недовольны. Только мертвые довольны всем, потому что их, в общем-то, ничего не волнует уже. Егорьевский район, село Поповское, полигон насыпной, и бастовали. Бестолку, пишет Узник. Ну вот видите, вот чтобы разобрать этот полигон, нужны мусоросжигательные заводы. Вот как построят, так разберут. Почти, прочти, чтобы я понял, что по адресу, пишет Магомед. Да, вы по адресу пишете, все хорошо, Магомед, можете писать. Предлагаю построить мусоросжигательный завод в соседней деревне, тогда женщина будет за, пишет стратегический инвестор. В том смысле, что главное, чтобы не рядом со мной, а так уже и хорошо, да? 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Давайте говорить.
Алексей, здравствуйте, это Андрей. Да, здравствуйте. Вот очень интересную тему подняли вот с отходами, да, вообще с тем, что надо сортировать и так далее. И вот смотрите, очень простой пример, да, вот буквально еще месяц-два месяца назад, да, мы не знали там про какие-то ограничительные меры в связи с этим, с коронавирусом и так далее, а далее нам сказали, нужно носить маски, нужно носить перчатки, все одели. Угу. И, собственно, все, и проблемы нет, и люди точно так же...
Ну, только не все.
Объяснить... Ну, все не все, это как бы вопрос ответственности, да, соответственно.
Не только здесь не только вопрос ответственности или безответственности. Здесь еще и вопрос в том, что люди некоторые не собираются этого делать, потому что они уверены, что их обманули, это заговор, Билл Гейтс их чипирует, там им Никита Михалков подбрасывает дровишки в костер, ну вы понимаете.
Это да? Все известно, да, но в большинстве своем даже можно посмотреть официальную информацию, официальную статистику, сколько людей...
Я не сомневаюсь, что большинство людей вполне себе адекватно восприняли ситуацию,
вот
все правильно
делают. Я хотел, это как бы в параллель тому, что если людей обязать и объяснить, почему нужно сортировать отходы и что с ними будет происходить, с этими отходами, то эта проблема не создастся. Как бы есть мировой опыт, который показывает, что это очень хорошая практика, да, она.
Смотрите, в большинстве случаев будет так. В большинстве случаев будет так, и народ скажет, окей, а все-таки останется, всегда остается малая часть людей, которая скажет, не окей, нас обманули, это заговор, Билл Гейтс, чипирование, 5G.
Но больше это завод. Останется, и я знаю, как бы сейчас уже есть достаточно большое количество людей, которые сами данным вопросом активно занимаются, создаются различные организации, которые и разъясняют о том, что это нужно делать, и сами сортируют, как... волонтеры мусора и так далее, что только не происходит. Ну, мне кажется, вот эту тему нужно вообще активно развивать, поддерживать и всяческие активности проявлять на эту тему.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Алекс Кир пишет, не завод надо убирать, а власть. Ну и хорошо, вы уберете власть, а дальше что будет? Дальше следующая власть все равно вынуждена будет построить завод. Это же очень логично. Пишет, вот, Алекс, вы пишете, а как бы на шаг вперед не смотрите. Смотрите, вы, например, вы лично убрали власть, пришла новая власть. И у этой власти все те же самые проблемы будут, что и предыдущие. Ей нужно будет эти проблемы решать. Проблема с полигонами мусорными есть. Ее надо решать, надо. Как ее решать? Нужно строить заводы. Какие? Мусоросжигательные. Где будем строить? Давайте где-нибудь строить. Начнут строить. Возле тех сел и деревень, возле которых начнут строить, там начнут люди протестовать. Начнут писать на радио, звонить в эфир и говорить, надо менять власть. Вы поменяете эту власть, придет следующая власть. И она скажет, ну надо все-таки завод достроить. Вот. Вы поменяете ее, придет еще одна власть. И она скажет, завод-то пора достроить. Понимаете, да, о чем речь идет? То есть есть такие вещи, которые меняешь ты власть, не меняешь власть, делать надо. Вот мусор вывозить надо, перерабатывать его надо. Во всем мире проблема мусора – это сложная, большая такая системная проблема, с которой мы все вместе, все человечество, столкнулись. И теперь нам, человечеству, надо эту проблему решать. А если мы ее не решим, то никто ее не решит. Сколько бы тысяч раз вы не меняли власть, хотели вы, не хотели. Есть один вариант избавиться от мусора. Ну, как бы, избавиться так, чтобы навсегда. Смотрите, надо сначала избавиться от человеческой цивилизации, как таковой. А мусор, ну, сам постепенно перегниет все-таки, перебродит, так сказать, и превратится в песок, в камень, в почву. Постепенно все сгниет, все равно. Вопрос, сколько тысяч лет для этого понадобится, или, возможно, миллионов лет. Но постепенно превратится он все равно во что-то удобоваримое, так скажем. Ну, если вы готовы к этому, если вы готовы отказаться от цивилизации, то, пожалуйста, можно, как Грета Тунберг, рассекать на яхтах, рассказывать о том, что ты за природу и за экоочищение, ну и заниматься всяческим экоактивизмом. Кстати, это хорошая штука, если вдруг вы занимаетесь этим как бизнесом, вы получите достаточно большие деньги за это. А так, когда мне говорят про мусоросжигательные заводы, я вспоминаю, как с каким трудом у нас строили дорогу вот эту, Ленинградку новую, платную, да? С каким ужасом и скрипом, и сколько было бунтов практически связанных с этой дорогой. Сейчас все ездят по этой дороге, получают неимоверное удовольствие, рассказывают, как замечательно по ней ехать, как прекрасно добираются они из точки А в точку Б, какой замечательный асфальт, давно пора было сделать. Ну вот все как, вот знаете, под копирку, все как всегда, прям традиционно. Мы против, но потом пользуемся и говорим, да, это было классно. В Европе в центре городов стоят мусоросжигательные перерабатывающие заводы, если все по технологиям делать, ничего страшного, пишет Михаил. Да, я об этом сказал сразу, Михаил, но это вряд ли кто-то услышит. Асфальт там паршивый, волной, пишет Елисей. Елисей, когда я ездил в Санкт-Петербург по этой дороге, ни разу не встретил там асфальт волной и не мог сказать, что он паршивый. И сравнивая с теми так скажем, дорогами, которые мне удалось изведать, разведать в Европе, могу сказать, что это дорога европейского качества, и ничем она не отличается. Вот что ты едешь где-то в Польше, что ты едешь где-то в Германии, что ты едешь где-то в Бельгии, ну, примерно одинаково. То же самое, вот как и у нас из Москвы в Питер. Я бы желал, чтобы у нас везде такие дороги были, вот, к сожалению, это не так. Напротив Шереметьево поворот очень волнистый, пишет Елисей. Ну, может быть, напротив Шереметьево только. Проблема ТБО – это проблема, которая должна решаться комплексно от пользователя до полигона. У нас на объектах люди не хотят сортировать мусор, валят все в одну кучу, пишет Артем. Ну, надо учиться, Артем, а как? А если не начать это делать, то когда? Ну, и кто это сделает? Если не начать, ничего и не сделается. Это же очень просто. Ну, вы понимаете, что любая проблема на самом деле комплексная. Вот завтра вы захотите снимать кино, вам понадобится... Вот, допустим, вы подумали, что вы режиссер, да? Вот прирожденный режиссер. Вам понадобятся и сценаристы, вам понадобятся операторы, вам понадобятся помощники операторов, вам понадобятся осветители, понадобятся люди там, локейшн-менеджер какой-нибудь, да, который будет вам искать, где это все снимать. Вам понадобится много денег, спонсоры. Это комплексная будет сложная проблема. Но если вы не начнете снимать кино, вы его не снимете. Так же и здесь. Если вы не начнете решать проблему мусора, она не решится сама собой. Это не та проблема, которая возьмет и рассосется завтра, просто потому что вы закроете на нее глаза. Ведь это факт. Если вы не начнете строить дороги, они не построятся. Если вы не начнете убирать мусор, он не уберется. Если не начнете что-то делать, оно не сделается. Единственное, что сделается, если вы ничего даже не будете делать, так это ваша смерть, как вы понимаете, да? Вот даже если мы никаких усилий прикладывать не будем, мы все равно помрем рано или поздно, и на это надо обратить ваше внимание, я думаю, потому что, может быть, некоторые собрались жить вечно, это не совсем так. Вот чего бы вы ни делали, и как бы вы ни действовали или бездействовали, все равно помрете. Вот такие дела. Ну, вот верующим легче, они считают, что они после смерти еще будут жить. Снимать кино под названием «Утомленные мусоросжигательным заводом», пишет Алекс Викинг. Учим уже больше года, пишет Артем. Боровское шоссе, как стиральная доска, мне пишет. Ну, я же не про Боровку говорю. Плохих дорог-то много. Я один раз по Боровке ехал, мне надо было... Я правильно говорю, если мне надо на Киевку, я могу еще и по Боровке, да? Ну, могу. И я очень сильно пожалел вообще. По-моему-то, по-моему, если едешь по Киеву, можешь на Боровку. Или я ошибаюсь, или нет. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю на Боровку еще раз. Я могу ошибиться. Не так часто я езжу в Москву. Из Москвы, точнее, да? Да, по Боровке. Я вот решил как-то объехать Киевку. Больше я так делать не буду никогда. И на какую Боровку я больше не поеду. И всем сочувствую, кто вынужден по ней ездить. Кстати, 3 балла пробки в Москве, да? Плотненько уже, плотненько. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, хотел бы высказаться по проблеме.
Мусора. А вы уже высказываетесь? Вы не ждите? Прям говорите?
Прекрасно. Да. Ну вот я слушаю как бы передачу, да, очень как такая же трепещущая тема для Щелковского района.
Да.
Вот, и я слышу о том, как бы поются дифирамбы мусоросжигательным заводом в Европе, как прекрасно решена эта проблема. Вот это же нечестно.
Да услышит, но то проблема-то не решена.
Ну, вы говорите, что она хорошо решается. То есть мусоросжигательный
завод... Я не говорил, что она хорошо решается. Я сказал, что если вы не построите заводы, вы не решите проблему с мусором.
Ну, вот я с вами не соглашусь, что? Потому что кроме заводов не рассматривается никаких альтернатив.
А какие
я очень плотно слежу за темой, вот, и да. Не вижу открытого обсуждения этой темы, например, да?
Ну, какие есть альтернативы? Что делать с мусором?
Ну, вот мусоросжигание, например, да, это, ну, технология, на самом деле, подразумевающая, ну, обобщающая что-то, да, там есть разные направления в ней, да? Вот.
То есть все равно сжигать надо?
Я не знаю, понимаете? Я не знаю.
Ну, вы же сказали, вы разбираетесь с теми, я вам доверился. Объясните мне.
Я разбираюсь с теми, да, в которой на самом деле эксперты должны сесть и обсудить это.
Так они же берут и обсуждают, эти эксперты, это их задача.
Ну, назовите мне хоть одну площадку, понимаете, хоть одно информационное агентство, которое бы профессионально...
Если бы я был эксперт... А почему информационное агентство-то этим должно заниматься, простите?
Ну, которая освещала бы это. У нас создана так называемая
Смотрите, я же вам...
российский экологический оператор.
Хорошо, зайдите я вот
на его
читаю...
сайт.
Вот элементарные вещи. Вот я ведомости открываю за 15 февраля 2018 года, где в Московской области будут сжигать мусор, материал. Здесь эксперты высказываются. И Greenpeace, и экотехнологии, и кто только что не говорит. Пожалуйста, вот вам площадка. Ну что, нет?
Хорошо. А вот как бы для того, чтобы прийти к какому-либо решению, да, которое было бы, балансировало бы между мнением граждан, да, то есть как бы, как, если бы было вынесено решение, которое бы
сколько людей против, скажите? Да, ну, нет, возмущения всегда будут в любой теме. Вы скажите, сколько людей против?
Да много людей против.
Ну, сколько? 1000, 2, 3? Сколько?
Ну, я считаю, что все экспертное сообщество, скажем, экологов, оно против мусоросжигания.
А за что они выступают? Что нужно сделать?
Те технологии, которые выбраны сейчас в качестве мусоросжигательных, восприниматься ими как вчерашний день в той же Европе. По этим технологиям есть масса.
А что сделать тогда нужно?
Как что? Нужно собрать открытую площадку, понимаете, чтобы все понимали, что происходит.
Понятно, чтобы эти эксперты, собственно говоря, высказывались на этой площадке, да? А сейчас они якобы высказываются.
Как принимаются решения, на основании чего, понимаете? Мы же не понимаем. Сейчас мы прекрасно знаем, как у нас в стране все устроено.
Как?
Все решается деньгами, понимаете, экономической целесообразностью. Никто не берет в расчет здоровье людей, воздействие на окружающую среду, меняются законы под
экономическую. Вот вы опять понимаете, начинаете лозунгами говорить. Вот до этого был диалог, а сейчас лозунги. Я вот и хочу спросить, а почему именно те эксперты, которые называют себя экспертами и якобы не имеют права голоса, на самом деле эксперты?
Ну вот это вопрос как бы организации этого процесса.
Либо они не эксперты, а любят говорить, что они эксперты просто, нет? Может быть такое?
Нет, я не согласна.
Нет, не может.
Но я, следя за вот этой темой, я нашла единственную, как бы, да, для себя более или менее источник, где это последовательно.
Ну, назовите его, вот если так.
Пожалуйста, информационное агентство «Регн» собирает регулярно конференции по этому поводу.
Хорошо.
И это все, ну, как бы, выглядит совершенно односторонне, да? То есть люди, которые аргументированно, дающие заключения на эти мусоросжигательные заводы, экспертные, высказываются, но никого из представителей власти там нет, их никого это не интересует, понимаете?
Видимо, они собирают свои какие-то конференции или что-то такое, куда можно прийти, вероятно, нет?
Конечно, есть. Пресс-релизы регулярные. Власть таких площадок не организует. Понимаете, она не
организует.
Хочет слушать. Не организует, нет.
Ну, понятно.
Их нет.
Все, власть плохая, экологи хорошие.
Я не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что она руководство.
Да вы мне дадите уже программу-то вести. Но я уже все выслушал, что мог. Ну, правда. Ну, спасибо большое. Ну, спасибо. Ну, дайте уже вести программу. У меня вот сейчас новости, например, и я вам отвечаю. Все, я вот вам говорю, власть очень плохая, а экологи очень хорошие. И Регнум, агентство информационное, такие молодцы, такие молодцы. Ну, что-то мне кажется, что вы все-таки подаете информацию в одном ключе, а вторую сторону просто не видите. Ну, вот как-то так получается. 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 6 минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! По-прежнему 3 балла пробки в Москве, движение такое плотненькое, все больше напоминает докоронавирусные времена, но сегодня начинает работать каршеринг, уже начал он свою работу, возможно, и это сказывается, правда, автомобиль взять на один день или на час не получится, там от 5 дней. Я правильно сказал, что я сказал 8 часов 7 минут? Конечно, 9 часов. 9 часов, дорогие друзья. 9 часов 7 минут. Я сказал 8. Если так, простите, пожалуйста. Конечно же, 9. Вот. Мне Арслан просто написал на моих 9, не 8. Это ошибка. Это у меня такое бывает. Заговорился. Слушайте, интересная вот эта новость про мужика, который увел троих детей в лес из-за пандемии коронавируса. Смотрите, сообщение об исчезновении людей в поселке Кавалерово поступило в начале мая, было возбуждено уголовное дело. Следователи проверили все версии. В доме, где проживала семья, были обнаружены изъяты записи, свидетельствующие о намерении покинуть жилище. По данным источника РИА Новости, в правоохранительных органах 39-летний мужчина решил уйти с детьми в лес, чтобы переждать пандемию. В администрации Ковалевского района сообщили, что дети изъяты из семьи, поскольку у контролирующих органов возникли вопросы по поводу их содержания. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, с отцом работают следователи. Я не понял одной фишки. Простите, конечно. А человек не может со своими детьми идти туда, куда он хочет идти с детьми? Ну, в смысле, он не имеет права со своими детьми идти в лес? Я просто спрашиваю. Я не говорю, что он молодец, скрывался в лесу от коронавируса. У меня нет таких мыслей. Я думаю, что это немножечко помутнение рассудка. Но, тем не менее, мне стало интересно. А человек не может вот так вот? А я со своими детьми пойду в лес и идти в лес со своими детьми? Это что это? Это нарушение какое-то или как? Это такое нельзя делать? Мне, может быть, кто-нибудь позвонил бы из опеки, из каких-то таких специальных... спецслужб чуть не сказал, да? А может, и из спецслужбы мне позвонили, объяснили. Вот кто разбирается, объясни... А нельзя вот так со своими детьми в лес, что ли, уйти? А почему? Это же твои дети. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Светлана.
Да, Светлана.
Поселок Фрянова, Щелковский район, Московская область.
Да, пожалуйста.
У нас такая проблема на сельхозземлях.
Светлана, вы звонили или звонил кто-то из ваших, и вы одно и то же повторяете. Спасибо большое. 7373948. На сельхозземлях хотят строить завод перерабатывающий. Все, у меня тогда создается впечатление методички, потому что одинаково все говорят, прям совсем слово в слово. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Максим, здравствуйте, Алексей. Да, Максим. К сожалению, тоже звоню не по теме, знаю это. Но вы сколыхнули такую тему по поводу заводов. И мне просто есть что сказать, и я действительно немножко в теме, в отличие от той женщины,
которая звонила. Но я все-таки хочу про детей потом узнать. Вот все остальные пускай готовятся.
Хорошо,
да. Пожалуйста.
Да. Да. Смотрите, во-первых, у меня дача, да, находится там, где рядом, прям в километре стоит мусоросжигательный завод. Даже километра нету, это там 800 метров.
Так.
Там сотни кооперативов и деревеньки, тысячи людей, тысячи, может, там даже до 100 тысяч.
Чем опасения?
Да, это Нарфоминский район. Были митинги, слушания, все были против, все равно берут и строят. Уже практически построен этот завод. Цены на землю упали вдвое.
А вот больше. В чем дело.
Ну, это одно из... я понимаю прекрасно, что эти заводы, они нужны. Но у нас нет другого пути. Но зачем тогда... нам потратили деньги на новые машины мусорные, на которых наклеили большие наклейки, что давайте сортировать мусор, давайте все это делать. Но что получается? Что это все берут, сваливают в одну кучу и будут сжигать. То есть по пути, которому идет Европа и развитые страны, сортировки мусора, а потом его последующей переработки, ее нет и не будет в ближайшие десятилетия, потому что вкладывают огромные деньги в сжигание мусора. Вот, понимаете, в чем проблема?
А, так сказали, что не будут сжигать, спасибо большое, пока не отсортируют. То есть вот это позиция властей. Ну уж я не знаю, если только они обманут, но тогда это надо будет доказать, этот обман и показать. Вот не сортируют и сжигают. Но есть у меня такое ощущение, что они же не самоубийцы этим заниматься. Ну, понимаете, строится завод много лет, а люди могут снести завод за 5 минут. Ну, зачем это нужно кому? Я думаю, что это никому не нужно. 7373948. Ну что, по детям кто-то осмелится сказать? Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Знаете, вот тема, она поднималась уже давно, вот это вот. Ну, вспомните ее там, я не знаю, Путин в каком-то 12-м году, и Медведев в 10-м, все, она поднимается. Вот звонят, вот человек 10 позвонило, и никто не предлагает конкретное решение. Вот я предлагаю вот простое решение на примере того, вот как, допустим, была сделана вот автомобильная промышленность в СССР, да, там вот 30-е годы, вспомните, там была нулевая она, да, ну, позвонили там министру там автомобильной промышленности США и сказали, вот слушай, у нас такая ситуация, у нас вот нулевая автомобильная промышленность, ну не Россия, там СССР называлась. Ну, создайте...
Я понял, вы про мусоросжигательные заводы. А вы думаете, что ли, мы их по своей технологии какой-то строим? Мы же зарубежные технологии берем в любом случае. То же самое, о чем вы говорили сейчас. Вот то же самое, та же идея. Че, про детей никому не интересно, да? Ну, вот так вот пойдете с детьми в лес. И заберут у вас. 7373948. А вы это про технологии, промышленность Советского Союза будете рассуждать. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Кирилл Подрезков.
Да, пожалуйста.
Смотрите, ну, про детей сразу говорю.
Да, да, вот объясните мне, пожалуйста, это что, не всем это интересно, видать, не у всех дети есть. У меня тоже нет, но мне интересно. Вот, а если я захочу со своими детьми в какой-то момент, вот, допустим, мне показалось, что вот сейчас атомная война, уйти в лес, меня за это накажут, а почему?
Ну, там же нюансов может быть очень много. Если он ушел в лес, извиняюсь, в подготовленный дом какой-то свой, да, то есть утрируем, ну, пошли в поход. Либо взяли палатки и пошли в поход. Это одно. А если он просто схватил детей под мышку безо всего и побежал в лес, ну, это уже, то есть, угроза жизни детей, действительно.
Так они же живы в итоге. Может быть, он такой большой специалист по выживанию в лесу. Знаете, есть такие видео, где люди, выживальщики вот эти вот, они нормальные.
Нет, это да, 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 Баженова. Нет, ну, там... Там есть нюансы, вы же сами понимаете. То есть каждая история, она отдельная, она уникальная.
Я вижу там единственные нюансы. Если вдруг полиция этим заинтересовалась, я думаю, она заинтересовалась не просто так. Там, скорее всего, отец взял детей, а мама не собиралась их отдавать. То есть вот такой вариант я вижу, единственный.
А ну, остальное... я думаю, ближайшие 1-2 дня мы все это подробности узнаем.
Ну, если, да, заинтересуются журналисты сильно этой темой, тогда нам объяснят. Спасибо большое. Самоизоляция 100 метров от дома и все такое с пропусками, пишет Алексус. Никому не сообщил, во-первых, пишет Феликс. А кому должно сообщать? Вот смотрите, я вот сижу с детьми дома. Я хочу переместиться из точки А в точку Б. Я кому должен об этом сообщить? В школу я должен об этом сообщить. Да плевать на эту школу. Может быть, я должен сообщить куда-то еще? Ну, кому? Я не знаю, родственникам? Да какое им дело? Дедушкам, бабушкам? И вот они меня родили, воспитали, и слава богу. Че, теще надо, что ли, доложить? Ну, пошел в лес, и все. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что мужика сейчас будут судить, а он даже не будет понимать, за что. Там уголовное дело. То есть, он, наверное, сядет в тюрьму или что. Я хочу понять, за что. То есть, вот, понятно, что он делал глупые вещи. Понятно. Но непонятно, как это действует. Хочу механизм сам для себя выявить. Вы правильно предположили про второго родителя, пишет Феликс. Вот я и думаю, что там, скорее всего, второй родитель в полицию позвонил и сказал, значит, ну, соответственно, это была женщина, мать, сказала, вот муж пропал с детьми, куда-то ушел. И не предупредил, ничего не сказал, куда-то исчез. И их начали искать и нашли в лесу где-то. На Украине один спец по выживанию тоже в лес ушел в марте, в итоге отравился, перепутал съедобную траву с несъедобной, пишет Алексей. На Украине один спец по выживанию недавно вернулся из Голландии и опять занимает ответственную должность. Знаете такое? Надо судить СМИ, которые истерию нагнали, пишет Алексей. Может, они уже стояли на учете в органах опеки? Может быть. Схожу в расход на следующих выходных с детьми. Если повяжут, позвоню, расскажу, пишет Константин. А что такое сходить в расход? Расскажите, пожалуйста, Константин. Ушел на пикник, а вернулся уже в суд, пишет Елисей из Мытищ. Законодательство такое, что очень легко статью УК приделать. А какая статья? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Интересный звук. Как вас зовут?
Алло.
Алло.
С гудошником, сейчас вот два вопроса он обсуждает. По поводу детей, у меня супруга хватила ребенка, отправила в Сибирь к своей матери.
Так.
Вот, я хотел бы с ним поговорить. И где права? Он говорит, где права? Судить, да, меня на подсобрании обсуждали. Соедини меня с Гудошниковым, а?
Хорошо, вы подождете секундочку. Да, подождите секундочку, пожалуйста.
Сейчас, я жду, слушай, старина, алло.
Да.
Алло.
Да.
Алло, старина.
Да.
Слушай, у меня масса проблем. Станция «Турист» 53 километра от столицы, от Кремля, можно сказать, 63 километра. Масса проблем очень интересных. Я закончил Московский университет и 2 аспирантуры. Масса проблем.
Слушай, вы знаете, сейчас главное, когда будете с Гудошниковым, вы все проблемы ему не объясняете, вы ему конкретно говорите только вот по теме, хорошо?
Договорились. А как тебя зовут?
Сергей.
Сергей, спасибо. Слушай, не забудь
все,
меня,
все,
а?
Все, переключаю. Алло, здравствуйте, да, вы в эфире.
Алексей Гудошников, Виталий,
да,
Михайлович,
да.
Ильинский, станция «Турист» Савеловской железной дороги. Или
да.
по поводу детей, или по поводу вот
мы
той
вот
проблемы
сейчас обсуждаем
мусора.
Как раз детей, да, Виталий Михайлович, мы обсуждаем детей, пожалуйста.
Давай детей. У меня жена 50 лет тому назад схватила ребенка и отправила в Сибирь к своей матери. Там нищета, там ужас. Ребенка вернули покалеченного абсолютно. Ничего нельзя поделать. Вот закон надо в этом плане поменять или так далее. Слушай, это ничего мы не решим сейчас, но меня проблема мужика, ушедшего в лес, очень да. волнует. И вторая Почему? Проблема по поводу мусора. Слушай, ага. очень...
Да-да-да, говорите.
Мне, да?
Конечно, слушаю.
Километра, 63 километра от Кремля, или там, может быть, 60 километров от твоей ставки. У меня проблемы, которые я хотел бы с вами решать и подключить вот твою радиостанцию. Давай сотрудничать. Виталий Михайлович Ильинский.
Виталий Михайлович, радиостанцию целую я подключать не могу, это только в силах главного редактора Романа Бабаяна.
Главного редактора, я знаю. Вот. Вот, теперь, значит, слушайте меня, да?
Да, конечно.
Ну вот, станция «Турист». Давайте здесь в соответствии с теми требованиями, с теми проблемами, которые вы обсуждаете. Я закончил Московский университет и две аспирантуры Ленинского пединститута. Вот проблема детей. Вот мне хотелось бы сотрудничать с вами. И Понятно. В первую очередь храм, который у нас функционирует, храм исповедников... нынешних и мучеников, погибших во время строительства канала здесь, продолжать Московский. Сотрудничать. Подключайтесь к этой компании, я буду очень благодарен.
Виталий Михайлович, Да, но вы меня должны простить. Знаете почему?
Так.
Я вас немножко разыграл вначале.
Ну, конечно, прощаю. Вы умница, молодец.
Спасибо большое. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо, Виталий Михайлович. Вам здоровья и хорошего дня. 7373948, телефон прямого эфира. Немножко разыграл. На самом деле, все должны понимать, что у нас нет... это немного опасно, при модерации, да? Что такое при модерации? Это когда человек звонит и попадает на модератора, который решает, пойдет его звонок в эфир, не пойдет его звонок в эфир. У нас такого нет, у нас звонят сразу, и, соответственно, берется трубка, и вот вы уже в эфире. Если трубка взята, значит, вы уже в эфире, и вы можете говорить. Это немного опасно, потому что некоторые считают, что надо обязательно материться в эфире, но, черт побери. Что сделать? И бывают такие люди. Они звонят один раз, и мы их блокируем, и все. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте?
То есть я в эфире, да, уже?
Да, вы в эфире, да.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я житель поселка Фрянова, Щелковского района, Московской области. Если меня правильно сориентировали, эфир посвящен теме мусора, да?
Нет, неправильно вас сориентировали. Мы про детей сейчас говорим. Наверное, ошибка какая-то. Мы вообще про детей говорим. Спасибо вам большое за звонок. Слушайте, а кто, интересно, сориентировал этого человека? Надо было спросить. А он еще на связи? Вы еще на связи? Эх, вы еще не на связи. Интересно. То есть это что такое? Значит, кто-то ориентирует людей относительно того, что надо звонить на радиостанцию, говорит Москва, и там якобы обсуждается тема мусора. Ага, очень интересно. А кто координатор? А координатор почему нам не звонит сразу? Почему он людей направляет к нам? Интересно. 7373948. Все-таки есть модератор, пишет Руслан. Ага. Заявляю авторитетно. Мужчина лжет про Наро-Фоминск. В том месте, где строят завод, находится не более 10 СНТ, да и те полупустые. Завод расположен далеко в лесу, не менее 2 километров от садоводов, пишет стратегический инвестор. Стратегический инвестор, не забывайте, что тема мусора – это в том числе и политическая тема. А любая политическая тема, она, как вы понимаете, в конструктивном ключе не обсуждается вообще. Она обсуждается только в ключе лозунгов. И вы видите, что человек, ну, слава богу, признался сразу. Он просто, наверное, хороший человек, сам по себе добрый. Вот. Он говорит, меня сориентировали. Вот надо найти того, кто ориентирует, и спросить у него, а что это он так ориентирует-то, интересно? Каким это таким макаром он решил, что нужно нас всех так сориентировать? Интересный человек. Потому что у каждого своя работа, пишет Абдул-Хамид. Ну, наверное, да, поэтому, Абдул. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Но если вы так сильно прям хотите, и вы так сильно друг друга ориентируете и так далее, я готов в этом смысле... А у нас уже звонок? Вы здесь? Секундочку. Да, Алексей, да, секундочку мне дайте, я ко всем остальным обращусь, да, вот вы просто будьте на линии. Вот, если так хотите, я обязательно передам, конечно, руководству ваше желание в очередной раз поднять тему мусороперерабатывающих заводов. Если вас так сильно интересует, то тогда будут вам и эксперты по этой теме и так далее. Пожалуйста, говорите.
Алексей, еще раз добрый день, Александр. Вы еще да, по Александр. Мусору?
Нет, я вообще не по мусору.
Я как раз по этой теме хотел позвонить.
Да ну пойдемте уже дальше, ну сколько можно толочься на ней? Это бесконечно, бесконечно.
Жаль. А можно
да, понятно.
В двух словах?
Да потом... и уже я не могу, уже все, уже, а, все, уже невыносимо, уже сколько можно. Я вообще не собирался на нее говорить, но поскольку позвонила раздосадованная женщина, я решил ее уважить своим ответом. Я думаю, что ей было приятно, что я, по крайней мере, ей ответил. Могу сказать, нет, у нас другая тема, и все. 7373948, телефон прямого эфира. Есть у вас модератор? Сергеем зовут его, пишет Саша Эл. Давай про Михалкова, Чели говорит. А что про Михалкова? Барин ругаться изволил. Ругаться изволил прямо-таки в своем Бесогоне, который теперь не выходит на телевидение. Я так понимаю, что Никита Сергеевич решил изволит хайповать. Хайповать изволил. Изволил, да, сударь, потому что. Вот. И материть Павла Гусева, это который заведует у нас московским комсомольцем, прямо в прямом эфире. Причем материть его начал за те слова, которые, как Павел Гусев потом сказал, он и не говорил. То есть Павел Гусев этого не говорил, а Михалков процитировал и обматерил. Ужасная история, на самом деле. От кого, от Никиты Сергеевича я такого не ждал. Почему? Потому что считаю его человеком, который, в общем-то, во многом должен быть примером остальным. А здесь получилась обратная ситуация. Я вроде включил смотреть... Никиту Сергеевича, а попал на какой-то другой, как мне показалось, какого-то другого ведущего. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если уж на то пошло, и такие люди с таким бэкграундом, с таким прошлым, с такой родословной матерятся в эфире при женщинах и детях, потому что женщины и дети тоже смотрят эфиры, я так понимаю, да? Ну, пускай даже в интернете, но тем не менее, это же эфиры. Да еще и на фоне икон, тогда я не знаю, что, в общем-то, мне остается делать. Я так понимаю, что это практически индульгенция, которую мне и всем остальным, нам, холопом, выписано барином. Ну, то есть мы теперь можем материться в эфире. Я этого не делаю, из последних сил стараюсь бороться с этим. Но в этом случае у меня создается ощущение, что я как будто бы, это, естественно, лживое ощущение, культурнее теперь самого Михалкова. А это не так. Я абсолютно четко понимаю, что это не так. Но ощущение теперь внутри присутствует. И я не знаю, как от него избавиться. Единственный способ был бы из него избавиться, это начать материться в эфире. Как-то грязно ругаться абсолютно, катастрофически грязно. Но я себе не могу этого позволить. Поэтому я не знаю, как теперь развидеть эту часть, когда Никита Сергеевич, значит, ругает бранными словами, площадная брань используется в отношении Павла Гусева. Я не знаю, что мне с этим делать. Я не знаю, как мне с этим жить. Я потерял ценностные ориентиры. Я не знаю теперь, кому мне пытаться соответствовать, до кого мне пытаться дотянуться. Все, больше нет авторитетов в этом мире, понимаете? Ну, нет, есть один, конечно, но я имею в виду в культурной сфере. Ну, нет больше авторитетов. Все, пал последний бастион. Что мне еще делать? 7373-248. А по существу выступления есть мысли? А я не могу думать о существе, Абдул, когда слышу такую площадную брань. Мне страшно от этого, понимаете? Я сразу же теряюсь. Я в ужасе в этот момент. Я абсолютно не могу собраться с мыслями, когда слышу ругань такую страшную в эфире. От такого великого, с позволения сказать, да, вы же мне позволяете, человека. Вот все, не могу сразу никак о мыслях думать ни о каких. Все, не улавливаю их. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вам уже звонила, и вот сейчас я как раз хочу сказать про детей.
А мы уже про Михалкова, про вот понимаете, вы все время отстаете немножко на шаг. Давайте, Михалков, 7373-948. Михалков, не надо отставать, не надо отставать. 7373-948.
Не Михалков, зачем мне второй этот Никита Сергеевич?
Николас Кейдж.
Художников пообещал мне объяснить, я не знаю, вышел ли я в эфир, когда говорил свое предложение.
Вышли,
о
вышли.
Детях, он говорит, о детях хочу сказать.
Вышли,
ну,
вышли.
Ну давайте вместе,
спасибо.
Сообща.
Но как сообща-то, я не понимаю, вы программу хотите вести? Так это же опять главному редактору. Просто берете, приходите и говорите, я хочу вести программу, давайте сообща, вместе. Как еще вместе? Я больше не знаю, как вместе. Я считаю, что вместе – это когда вы позвонили и высказали свою мысль. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Артур, город Москва. Надеюсь, меня соединили с Гудошниковым.
Да, так и есть.
Это все, да, про Бесогон. Это все можно отнести к вопросу. Вот как раз с детьми нельзя, можно гулять в лесу, но нельзя гулять возле мусоросжигающего завода. И как научить людей наших людей, которые, замечу, 159 лет только прошло со времени отмены крепостного права, и как научить за такой короткий временной срок людей разделять мусор, я не представляю. И вот все эти программы, Пентагон, масс телеэкрана, все, что сейчас происходит, называется словом хайп, все это олицетворяет как раз вот то, о чем я сказал, 159 лет. Только-только прошло с отмены крепостного права. Не может просвещенная Россия стать за 159 лет. Мое субъективное мнение. Вы мне скажите, возможно ли научить народ, который еще 150 лет назад скидывал мусор куда угодно, разделять его и скидывать по баночкам?
Можно, можно, я в этом уверен. Знаете почему? Объясню. Короткий пример. Вот вчера еще никто не пристегивался в автомобилях, а сегодня пристегиваются почти все.
Ну, не было автомобилей, где есть ремень безопасности.
Почему? Были, не пристегивались. Пока штраф 500 рублей не ввели, не пристегивались. Вот спокойно, не сортируешь мусор, вот тебе штрафчик, и все. И быстро
все. И парковались, да, и на Тверской парковались, согласен.
Да, вот и понятно, можно, все можно. Спасибо вам большое. Есть два рычага воздействия на человека. Рычаг номер один. Нежелательный, силовой. Силовой. Это когда дубинкой, по почкам там, раз-два-три по почкам, раз-два-три по печени, потерпи, браточек, ну а мы тебя подлечим. Помните, да, вот эти вот замечательные песни из 90-х золотых? Так вот, это вот первый вариант, силовой. Нежелательный и применяется в нормальном обществе крайне редко. Но иногда все-таки применяется. Там, например, Уолл-стрит разгоняют, всякое бывает. Ну, знаете, да, митинги на Уолл-стрит в США, всякое бывает. И второй способ, наиболее эффективный, безопасный, удобный и предпочтительный – это деньги. Это деньги. Удар по кошельку. Не по лицу, по кошельку. Сразу всему человек учится. Сразу, автоматически. Вот я не буду оформлять пропуск на машину. Что это за чушь? За мной следят. 5 тысяч рублей. Хорошо, я оформлю пропуск. Не оформит за 5 тысяч рублей, но 10 заплатит, оформит, 15 заплатит. Все равно оформит, рано или поздно. Ну, если, конечно, он не супербогатый человек. Ну, супербогатые сидят у себя дома и боятся заболеть. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 2 балла пробки в Москве на данный момент и обзор печати короткий. Мертвые русские не наше дело. Кто помог нацистам бежать в Южную Америку? Такой материал вы можете читать в аргументах и фактах. В вечерней Москве названо учреждение, которое будут работать в Москве с 25 мая, то бишь с сегодняшнего дня. Если вас это интересует, можете посмотреть. Но на всякий случай говорю, что МФЦ начинают работать. Хоть и по предварительной записи. И каршеринг. Но там, опять же, на длительные сроки надо брать машину. То есть на день, на час не получится. От 5 дней. Так пока разрешают, ну потом посмотрим. Идем дальше. Татьяна спрашивает, вас шла ли она в бот? Конечно, вошли. Сегодня тепло, пишет серпуховчанин, и это правда. Да, по мнению Михалкова, все беды от американцев, пишет 17-й. Ну вот здесь Михалков прав, чего ж тут говорить. Так оно и есть, все беды от американцев. Особенно вот эти вот кинематограф, да? Слушайте, я все-таки хочу вернуться к этой теме, с которой мы пока еще не справились вместе с вами, потому что... Кто позже звонит, кто раньше, кто хочет свое что-то рассказать. А вот у меня такое мнение. Ну вот Михалков ругается, да, ругается с Павлом Гусевым, ругается с Познером. С Познером ругается, да, вы знаете, да? Вот, потому что Познер ему что-то там написал письмо и попросил не публиковать. А Михалков раз и отрывки начал читать из этого письма у себя в Бесогоне, как я понял. А Познер говорит, ах так, ну тогда я опубликую ваши ответы. Никита Сергеевич. В общем, многоходовочку замутил Познер. Что сказать? Хитер. Не зря, Владимир Владимирович Познер работал в пропаганде, да? Не зря. Знает, как все устроено. Знает, как правильно закинуть удочку и поймать рыбу. Да? Специалист, потому что. А Никита Сергеевич, вот нет, не специалист. Никита Сергеевич большой творец. и он действует, исходя из велений сердца. А просчет, жесткий просчет – это познеровская тема. Молодец. 7373948. Кинематограф придумали французы, пишет Григорий. Так я же не говорю, что не французы придумали. Я же не забываю про всяких там братьев Люмьер. Не, я говорю о тех голливудских стандартах, которые сегодня используются везде, какие бы фильмы и как ни снимались. Вот не посмотришь какой-нибудь наш блокбастер, да? Не посмотришь какой-нибудь кассовый фильм. Он снят по голливудским стандартам. А еще иногда такой раз и увидишь в начале студия 3D. Ну так, не знаю, что бы это могло значить. Товарищество, творчество, что-то еще такое. Ну, в общем, это как-то связано, по-моему, да, с Никитой Михалковым. Почему тогда вижу только свои сообщения, а как других читать, пишет Татьяна. Бот нужен не для того, чтобы читать других. Бот нужен для того, чтобы писать в эфир, Татьяна. Я не ожидал от Познера, что он будет рад чужим проблемам, пишет Михаил. Ну... Да, Познер сказал, вот вы были всегда обласканы, значит, Никита Сергеевич, а вот теперь вы почувствовали на своей шкуре, что такое цензура, и я рад, что вы это почувствовали. А тот, значит, сказал, да я фильмы делал, да мне по 70 правок вносить в один фильм приходилось, да меня цензура-то вообще там в трюльник сгибала просто, уничтожала, как ты можешь такое говорить? Ну, в общем, все... Мы не друзья, но они и не были друзьями. Вот. Они подчеркнули оба, что они ни при каких обстоятельствах не общаются, и вообще непонятно, зачем было вот вступать в этот диалог. Давай ляпни что-нибудь про Михалкова, спародируй. Халдей, да, нет, Халдей, там же все проще там.
Это не так, Паша. Ты что, совсем?
И там, значит, пип, да?
Это ты людей, 7 миллионов.
Да, это вариант.
Я написал Никите Сергеевичу, что я думаю по поводу его...
Нет, какой-то Киселев, этот получился, Киселев Познер, да?
Я написал... А, да, вот так, больше похоже. Нет?
Нет, ну ладно. Михалков послушает эфир и будет материть Гудошникова, пишет Недобрый. Нет, не будет. Знаете почему? Потому что не послушает. Да не, потому что, не, ну слушайте, я слишком мелок для того, чтобы на меня ругался Никита Сергеевич. Если вдруг когда-нибудь услышите, что на меня ругается лично Михалков, это будет значить лишь одно, имейте в виду, что я в высшей лиге. Все, если вы вдруг когда-нибудь услышите, что Никита Сергеевич меня ругает, это значит лишь одно, я в высшей лиге. Все, после этого можете ждать от меня домов на озерах, дорогих автомобилей, присутствия в моем где-нибудь, ну, абсолютно в каких-то прелестных местах, замечательных местах, понимаете, с серьезными людьми в пиджаках и галстуках, если вдруг меня начнет ругать Михалков. Он этого не сделает, с чего бы ему делать такой подарок? Нет, он этого не сделает, он меня не заметит. Я пыль под копытами его коней, это объективно, все мы это понимаем. Вот. А раз включаешь потом Бесогон и там, значит...
Какой-то грязный червяк, называющий себя пылью под копытами моих коней. Какой-то там непонятный мальчишка, мальчишка.
Да, вот, и все, и будет меня там хлестать. Все, значит, это успех. Но этого не будет, потому что Никита Сергеевич понимает, с кем делиться успехом, а с кем не делиться. С равными спорят равные. Чего вы говорите? Давайте Жириновский. Режиссер Якин похлопал бы Никите Михалкову. Браво, браво, какая экспрессия, пишет Павел. Ну, Надаренко же он ругался, пишет Григорий. Ну, вы сравнили, извините меня. Ну, вы сравнили. Конечно, ругался. Я же говорю, равные ругаются с равными. А что это? Что это? Разве будет сам Никита Сергеевич реагировать на какую-то собаку, лающую на его караван? Ну, что вы? Ну, это смешно. Это, нет, это невозможно. Правда же невозможно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Кто такой Познер по сравнению с Михалковым? Что он такого сделал? Пишет 95-й. Ну как, Познер — это икона отечественной журналистики, я вам так скажу. То есть это прямо серьезный человек, большой человек в журналистике. Хотя, смешно про него как раз говорил Сергей Даренко, когда тот сказал: «Госдура, ой, извините, Госдума, конечно». Вот, он охарактеризовал это как цитата «попердывание из-за угла». «Липкий типчик Познер», тогда сказал Даренко. Но я так не считаю, не имею права. Я восхищаюсь всеми этими людьми. Я восхищаюсь Павлом Гусевым за его миллиарды. Я восхищаюсь Никитой Сергеевичем за его аристократизм. Я восхищаюсь Познером за то, что он француз. Я восхищаюсь всеми этими людьми. Они для меня вот такие проводники, понимаете, в мир людей. Я только сквозь их призму сознания, если она существует, какая-то призма сознания, этот мир и познаю. А как еще? На чьих примерах учиться? А? Стоим глухо, внешняя сторона ТТК, юго-восток, пишет Василий. Еще и на конюшню отправят, на порку, он такое, пишет Валерий. Да, чего говорить? Со мной разговор короткий, с холопом-то. Люблю засыпать под голос Никиты Сергеевича, последний выпуск не исключение, пишет Павел Сид. Какие хорошие все-таки люди добрые. Люди добрые. 7373-948, телефон прямого эфира. Никита радио не слушает. Не Никита, а Никита Сергеевич. Давайте как бы это, соблюдать дистанцию. 25-й. Вы что там, на брудершафт пили, что ли? Давайте как бы иметь в виду, о ком говорим. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Валерьевич. Александр. Ну вот, да, чему вы удивляетесь по поводу Михалкова? Ну вот вся его сущность была выражена в, наверное, виденном вами фильме «Вокзал для двоих», где он там играл то ли эпизодическую роль, то ли роль второго плана.
Такого. А почему это его сущность? Это же ведь актерская игра.
Это не актерская игра, это его сущность самая натуральная, вот такого хамоватого мелкого хозяйчика вот в том фильме. Ну, сейчас он стал таким же хозяйчиком, но покрупнее, но то же самое хамство беспробудное.
Я не соглашусь с вами. Я думаю, что истинный Никита Сергеевич – это именно тот Никита Сергеевич, когда он предстает на экране в образе императора. Вот это истинное.
Ну, это тот же самый хамоватый, но уже хозяин.
Почему? Типа, да. Император, ну подождите, это же воспитание, это культура.
Учить уму-разуму.
Ну а что, а кто нас еще научит-то, ё-моё? Кто нас научит-то?
Ну, во всяком случае, не такой хам трамвайный.
Ну, так вот вы ругаетесь на барина, вот стыдно должно быть, стыдно. Я надеюсь, что вас ест изнутри совесть сейчас. Так должно быть. Нет, слушайте, а кто тогда научит? Извините, вы смотрите, вы все вместе низвергаете авторитеты. Значит, Познер вам не авторитет, Гусев вам не авторитет, значит, Михалков вам не авторитет. А кто же вам тогда авторитет? Ну, а кто тогда вам авторитет? Извините, пожалуйста. А на кого тогда равняться? Ленин вам не авторитет, Сталин не авторитет. Кто? Не знаю. Я даже один раз в эфире пытался обсудить Пересвета. Ну, Пересвет. Не тот, который на фотографии, а Пересвет. Герой наш, понимаете, да? Александр Пересвет. И то нашлись люди, для которых это не авторитет. Вот, понимаете, не авторитет и все. Ты! Иисус не авторитет для многих. Ну, может, не для многих, но для некоторых, да? Для некоторых. Христос не авторитет. Они говорят, его не было. Все, не авторитет. Ну, что он делал? Не авторитет для нас. Ну, что можно говорить? Ну, а как? А кто тогда? На кого равняться? Кто тогда? Родители авторитет, пишет Андрей. Ну, родители тоже, скажете. А, они, конечно, авторитеты. Конечно. Мама – это святой, Андрей. А, Пересвет – это лазер, пишет Григорий. Кто-кто? Гудошников, пишет Александр. Ну, опрометчивый выбор, конечно. Баллы заработать пытаетесь, пишет Черевич. Какие? Бонусные? Я только баллы спасибо зарабатываю, когда заказываю себе еду какую-нибудь. 7373948. Потом на них фильмы себе покупаю в кинотеатрах онлайн, смотрю. Как вас зовут, или здравствуйте? Вот мой любимый фильм – это «Сибирский цирюльник». Да, пожалуйста.
Алексей, вы гениальный. Это Зелинский театр сатиры. Спасибо огромнейшее.
Благодарю вас. Я все-таки думаю, что все-таки цирк на Цветном бульваре больше подходит.
А, кстати, о детях. Я вам советую никогда не завтракать в торопях. 3 дня назад вы явились и сказали, я уже позавтракал. А перерыв был 3-4 минуты. А знаете, Рокфеллер пишет, что он ходил к дедушке за полкилометра завтракать. Это была каша геркулесовая, которую
вот
нужно
вот
было
жевать
ровно 30 раз. Поэтому, пожалуйста, больше этого не делайте.
Хорошо.
Говорю вам, как мама.
А я вас послушаюсь. Спасибо большое. Потому что ваше мнение, вот, Авторитетно для меня, потому что вы мне говорите с любовью, это чувствуется. Значит, а я вот как раз геркулесовую кашу навернул в предыдущую получасовку. Ну, вот как бы была пауза. Слушатели, вы в эфир попали, включите свой приемник. Выключите свой приемник, если попали, пишет Никола Лукич. Никиту на царствие, не бывать тому, пишет Халдей. Михалков служил срочную на Тихоокеанском флоте, а это 4 года вообще-то, пишет Абдул Хамид. А? Как вам такое? А вы, вам не авторитет. Ну, не авторитет. Правильно, Абдул-Хамид, правильно. Если я не защищу Никиту Сергеевича, и вы не защитите, то никто не защитит. Они накинутся и начнут его терзать. Конечно. И Познера начнут терзать. Правильно. Когда львы дерутся, когда они сходятся в схватке, эти львы, престарелые, вот, мы все должны что делать? Мы должны, что, мы шакалье, да, мы ждем, когда один падет и начнем его догрызать, доедать, да, набивать утробу. Нет, мы не такие, мы орлы, мы летаем в небе и ищем в поле мышь. Правильно, вот кто мы. 4 года мыть сортиры на корабле, это не авторитет.
Почему это мыть сортиры, Юрий? Да подождите.
Во-первых, нет никаких сортиров на корабле. Есть гальюн. Мы еще не знаем, что с нашим мозгом будет в их возрасте, пишет Феликс. К сожалению, Феликс, знаем. Все будет очень плохо. Лавров авторитет, пишет Роман. Роман, спору нет, Лавров авторитет. Вообще вопрос у меня. Но есть люди, которые Лаврова критикуют, представляете? Кстати, Лавров тоже ругался один раз, помните? Но он не то чтобы специально, он нечаянно, потому что микрофон не выключили, но все-таки ругался. Стоп-хамовцы несколько лет назад ловили его на рейндж-ровере возле Госдумы. Посмотрите, как он себя там ведет. Видно сразу, что барин, пишет Metalhead. Ну так а как, Metalhead, а как вы бы себя вели? Вот представьте, вы, значит, из рода, который, извините, гимн сочинил. Гимн! Мало вам? Ну гимн Российской Федерации, а до этого еще и Советского Союза. Вы можете себе представить? Вот представьте, отец ваш сочинил бы гимн! Я просто громче не могу, понимаете? Я хочу еще больше напора в голос, у меня не получается. Подождите. Сочинил бы гимн! Вот так вот. А? Ну, как бы вы себя чувствовали? Я бы вообще никого не замечал. Я бы вообще никогда ни с кем не здоровался, в принципе. А зачем мне это нужно было? Я вам серьезно говорю. Я бы с вами разговаривал, что ли? Я разговаривал с вами? Да нет уж, извините. Нет. Я бы вот так вот приказывал бы всем бросать одежду свою и по одежде бы шел, по дороге бы не ходил. А как вы хотите? Не я бы на рейндж-ровере ездил, а рейндж-ровер бы меня возил, понимаете, в чем дело? И что это рейндж-ровер? Тоже какая-то машина нищих, непонятно. Я бы на лошади, на белой, с ветерком по городу, и все бы: «Алешка едет! Алешка едет!» А я внимания не обращаю, так вот в горизонт, взгляд абсолютный, даже за горизонт, и все. Так, это вроде бы галоп, да? А как Михалков прописал парню пыром по фейсу, жаль не по копчику, пишет один из слушателей. Ну, было дело. Так а коли холопов не воспитывать, так они же берегов не видят. А как? А ежели родители его не воспитали? Школа. Институт. Да хотя, да какой институт? Кого мы обманываем? Все образование сейчас покупается. Не зря Греф так говорил. А, надеюсь, вы с той передачи ведете, когда о Михалкове говорите. Мне негде встать. Понимаете, у меня слишком низкий потолок, он давит сверху. Я могу покритиковать Михалкова, но не имею желания. Хочу покритиковать Путина, но не имею возможности. Так выпьем же за... Вы хотите покритиковать Путина, Валентин? Ну вы вообще уже совсем берегов не видите. Я не знаю, что с вами делать. Напорку у вас... Давайте-ка быстренько. Фантазия у вас... Спасибо большое. В действительности все иначе, чем на самом деле, пишет Роман. Конечно. У Никиты Сергеевича вообще-то еще и Оскар есть, пишет Недобрый. И это тоже правда. Много ли у вас вот здесь вот всех умников есть Оскар, а? Сидите тут. Много есть Оскаров у вас? А? А у Познера есть Оскар? Нет Оскара. А у Гусева есть Оскар? Нет Оскара. А у кого есть Оскар? А у Никиты Сергеевича Оскар? Есть.
Есть.
И не просто так, а за дело. Так вы что, решили с кем тягаться? Я не пойму. А? Да? Не понял. 7373948. У меня с мозгом все окей, просто для этого надо с компом общаться более 50 лет и продолжать это делать, пишет 95-й. Ну, вот мы стараемся изо всех сил. 7373948. Вот пусть кино и снимает. У! Григорий. Гришка! Барину решил рассказать, что делать? Ну, Гришка, выпарят, выпарят. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Максим Москва беспокоит.
Да, вот, пожалуйста.
Выехал на Новорижское шоссе и с удовольствием опять включил вашу радиостанцию. И вот слушаю. Такое предложение есть. Может, оставим Никита Сергеевича? Уже достаточно, не поглумились.
Да, мы не глумимся. Мы его любим. Мы с любовью, на самом деле. И с опаской. Знаете почему? Потому что, если говорить откровенно и без шуток, то вообще Никита Сергеевич способен изничтожить меня, мою судьбу, мою программу, ну, я думаю, по одному звонку или даже намеку. Вообще-то. Поэтому мы с большой опаской шутим. Но понимаем, что как бы дергаем тигра за усы.
Разрешите вопрос не по теме немножко.
Да.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот всегда на вашем канале проскакивают новости такие, связанные некоторые с людьми, смешанных единоборств. Вы какое-то отношение имеете или занимаетесь этим?
На моем канале это где?
В Телеграм.
А я не заметил, что там проскальзывают какие-то новости.
Да-да-да.
А, вы имеете в виду последнее вот это вот про уши?
Про уши, про Абдулманапа Нурмагомедова, известного всем папу спортсмена.
Нет, за отца Хабиба Нурмагомедова мы все наблюдаем за отцом, потому что у него коронавирус. Это связано с новостями общими. Да. А про уши, это я увидел, что в интернете есть какие-то люди, которые, ломают уши себе, чтобы казаться борцами. Мне показалось, что это очень интересно.
И это правда на самом деле, потому что в регионах в определенных это имеет место быть. Я сам связан с этим спортом, и на самом деле это не шутки, это есть.
Не, ну уши-то когда... Смотрите, когда уши ломаются в результате того, что ты борешь, это понятно. А когда их ломают специально, чтобы казаться борцом, странно, правда?
Да, Алексей, еще вопрос такой. Как вы думаете, какое ухо ломают, левое или правое, как считаете?
Не знаю. А есть разница?
Да, есть, потому что когда ломаешь правое ухо, едешь за рулем, его не видно, что оно сломано, так что ломают левое обычно.
Серьезно?
Да, ну это вот юмор такой, да.
Я понял, спасибо большое. Да, вчера мне товарищи, значит, друзья мои, скинули, говорит, смотри, как смешно. Значит, скинули группу, но я не стал публиковать название этой группы, естественно, зачем мне рекламировать, сейчас все со сломанными ушами будете ходить. Но там описание группы. Значит, люди ломают уши себе, чтобы все думали, что они опасные борцы, представляете? Ну, то есть, ну, с ума сойти, люди специально себе ломают уши, чтобы быть похожими на борцов, чтобы вы считали, что они борцы, и, например, не вступили с ними в какую-то перепалку. Но я считаю, что это очень странно. Это как купить себе фотоаппарат, чтобы все считали, что ты фотограф. Или, например, ходить с камерой, кинокамерой, чтобы все считали, что ты режиссер. Или что еще? Какие еще есть варианты? Отличительные какие-то особенности той или иной профессии, да? Выбить себе зубы, чтобы все думали, что ты хоккеист. Ну, странно, правда странно? Левое ухо сломать стоит дороже, чем правое, пишет Дима. Так пусть из дробовика себе в голову стрельнут, чтобы крутыми казаться. Типа Курт Кобейн, пишет Юрий. Юрий, вы не подсказываете людям, это страшное дело. Некоторые могут подумать, что действительно идея хорошая. К уху еще тело нужно, пишет Игорь. Ну, Игорь, тело бывает и у качков, знаете, хорошее, ну, то есть бодибилдеры, но при этом они же не борцы, и мы понимаем, что профессиональный борец и бодибилдер, ну, кто в этой схватке победит, а вот ухо ломают просто так, чтобы казаться. А надо быть, а не казаться. Хочешь быть крутым борцом – будь им. А так ты просто человек с поломанным ухом. Не очень хорошо, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Татуху на лбу, чтобы все поняли, что ты... Дальше ругательство Александр пишет. Не ругательство, чтобы все поняли, что ты рэпер. Да? Ты просто делаешь татуировки на лице, и вот ты уже рэпер. А рэп можно после этого и не пытаться там какие-то текста, как они говорят. Текста сочинять не надо, ничего не надо. Все, и ты уже рэпер, у тебя же лицо в татуировках. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я хочу просто уточнить, что сейчас был звонок по Михалкову.
Он служил на Тихоокеанском флоте, но он не служил на самом флоте. Он был, во-первых, как это называется, вот, который десант морской.
Не знаю, вы же говорите.
Нет, я вам говорю, я просто знаю.
Ага.
И он служил не 4 года, хотя в то время моряки служили 4. Он служил год, потому что он, у него высшее образование было.
А, вон оно что. Ну, все равно же служил.
Он морпех был, вот-вот.
Морпех, ну все равно, но это же круто, морпех.
Да-да, очень круто, никто конечно не говорит, но просто чтобы потом не приписали ему, что он себе приписывает что-то такое несусветное.
Ну да, так что все нормально.
Как бы защитить его хочу Михалкова, что это не он сказал, это кто-то вам сказал, что он служил 4 года.
А, понятно, да, все понятно, спасибо большое. А морпех это круто, морпех так в душу может прописать, что со сломанными ушами улетит любой. Я имею в виду тот, кто просто поломал себе уши. Борцы, борцухи, братухи, все четко и вообще никаких вопросов к вам. Вот, я говорю про то, что, ну, морпехи это сила, что говорить. Вот этот вот знаменитый удар в холопа задержанного, да, который там против Никитина, я считаю, что это и был истинный удар морпеха. Хотите стать крутым боксером? Ломаю нос, с болью, кровью, недорого, от души, пишет Саша Кус. Да, кстати, вариант ломать себе нос, чтобы все думали, что ты боксер. Да? Ага, может прописать, особенно если... ну, тихо, тихо, подождите. Работал товароведом в Азбуке Вкуса. Случай увидел грузчик, который бутылкой ломал себе уши, накатывая себе по ушам, как моя жена тесто, пишет демонтажер Амич. Реально? Бутылкой катал уши себе? Ладно, друзья, товарищи, братцы, у нас минута на движение все-таки, да?
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, 2 балла пробки в Москве, хотя вот секунду назад 3 было, сейчас раз 2, ну, видимо, такая текучая ситуация, то плюс, то минус, поэтому бывает 2, бывает 3. Короче, на Волгоградке тяжеловато, сразу после, как это называется-то, Люблинки, да, да, после Люблинки и до трешки стоит все. 7373948, пожалуйста. Где вы едете, что видите?
Алло.
Алло, алло, где едете?
А, здравствуйте, я, наверное, немножко запоздал с этой темой.
Скорее всего, да. Спасибо большое, бывает такое, я понимаю. Слушайте, немножко запаздывает звук, звоните, а, получается, уже не та тема. И шоссе энтузиастов у нас от проспекта Буденного и до трешки. Сложно, еще и там авария, кстати. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пассажиры самолета «Сочи-Москва» устроили драку. Драку прямо в самолете, потому что один задел другого плечом. Очень интересная новость. Я даже вот прям готов вам прочитать. Смотрите, инцидент произошел накануне вечером в аэропорту. Ситуация была следующая. Зачинщик, проходя между рядами, задел плечом мужчину, который сидел на проходе. Мужчина вежливо попросил быть аккуратнее. Зачинщик стал громко ругаться на мужчину и бить его по лицу. После стал бить его ногами, рассказала пассажирка рейс. Бортпроводники и другие пассажиры пытались разнять дебоширов. В итоге одного из них увели в другой конец салона. В МВД пока не прокомментировали инцидент. Ну, будем смотреть, как прокомментируют. Видео боюсь включать, потому что, а вдруг там какой-нибудь матерок. Да? Это как вот с Бесогоном. Включаешь, не ожидаешь, а тут матерок вдруг. Страшное дело. Так же и здесь. А вдруг матерок какой-нибудь, да? Поэтому у меня небольшая просьба к нашему звукорежиссеру. Илья, по-братски, посмотри, пожалуйста, вот это видео у себя. И если оно с нормальным звуком, и там никто не матерится, я тебе там скинул это видео в... Телеграм твой. Если нет там ругательств каких-то, тогда мы в эфир это дадим, чтобы люди в атмосферу были погружены. так скажем, да, вот Илья уже смотрит, все для вас делается, между прочим. А у тебя на канале можно посмотреть? Пока нет. Я, как только появится у меня на канале, так сразу вы увидите. Дайте мне несколько секундочек. Михалков начал материться, пишет Атик. Да, мы об этом уже говорили, но уже хватит. Он вся в Бесогоне материл Гусева. Гусев — это московский комсомолец, в общем. Интересно, будет ли какая-то жесткая ответка. Но жесткой ответки со стороны Гусева не последовало. Он ушел от ответа. Не стал он рубиться с Никитой Сергеевичем. Да это и бесполезно. Ну, что вы говорите-то? Как с Никитой Сергеевичем рубиться? Это же надо быть кем? Не знаю кем. Буддой самим надо быть. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Но, тем не менее, смотрите, люди дерутся в самолетах у нас. Ну, в общем-то, ничего такого необычного, как я понимаю. Голые мужики ходят по улицам, представители ритуального бизнеса стреляют друг в друга из карабинов. Мужики дерутся в самолетах. В момент, кстати, сейчас же у нас самоизоляция и все такое. Тем не менее, самолеты стали летать, видимо, внутри, да, и рассадка вот им не помешала друг друга задеть. Если кто-то кому-то делает замечание, то другой начинает его бить сразу по лицу. Защитил от материка. Какого материка? Не понимаешь, какой материк? И в метро пишут: спасибо, контролер, они работают ради вас. Илье спасибо, пишет демонтажер. Мат запикан, но педерастами друг друга называют открыто. Ну, в принципе, это не мат. Давайте посмотрим. Ты можешь включить нам, Илья, пожалуйста? Включи, пожалуйста. Прямо в эфир дай нам. Есть у нас такая возможность техническая? Надо искать. Что искать? Вот это видео, это же не мат. Вот. Мат-то мы знаем, это четыре слова и производные. А педерасты — это, ну, не самое корректное слово, конечно. Плохое слово, чего уж говорить. Ругательное, но не противозаконное, так скажем. А? Да, включи, пожалуйста. Так, просто у Никиты телефон непонятный за спиной, вдруг еще трубку поднимет и позвонит кому. Да кто ты делал, что какие-то понятные, слишком понятные телефоны. А кто вместо Гусева сказал то, что напечатали? Нет, это напечатали не там, где вы пишете, Михаил, в другом месте. А какое четвертое, пишет Олег? Ну, смотрите, одно слово означает блудницу. Слово на «б». Есть слово, означающее половые органы. Мужское и женское. Это еще два слова. И четвертое слово, соответственно, это слово, означающее половой акт. Включайте видео, пожалуйста, Илья.
Сядь сюда, дружище, сядь.
Ублюдок.
Ну, понятно, ладно, спасибо большое, на самом деле, очень интересное, конечно, аудио, очень интересное видео, что говорить. Тут и про маму, и про папу, и все сразу, и вместе, да. Да, литературная, в общем, беседа, пишет Олег. Ну, в целом и в общем, конечно, да, могло быть и хуже. Но на самом деле и есть хуже, просто мат, традиционный мат, запикан. Остались другие ругательные слова. Но легче не стало, если честно. Вот сейчас вот, думаю, зря, наверное, все равно включали. Кто победил, пишет Григорий. Победила дружба, Григорий, потому что полиция всех забрала. Все. Соответственно, победила дружба в итоге. А разве можно называть половым актом дружбу? Пишет Георгий. Значит, смотрите, вы ставите меня в сложное положение. Вот. Если бы я вот как в Бесогоне мог материться в эфире, я бы матерился и вам бы объяснил быстро. А так мне придется очень сложно объяснять. Значит, вот смотрите, не сам акт слова, да, а, так скажем, призыв к действию совершить половой акт вот, в отношении кого-либо. Ну вот есть такая еще присказка у фанатов. Они говорят: совершить половой акт,
совершить половой акт, потом название противоположной команды, если, например, там «Спартак», то «Спартак», если «ЦСКА», то «ЦСКА», если «Динамо», то «Динамо», ну, вы поняли, да? Ну, то есть, вот как бы так-так, и они добавляют одно слово, и потом «совершить половой акт», «совершить половой акт», «совершить половой акт». Значит, такая-то команда, давайте придумаем какую-нибудь команду, чтобы меня потом не побили эти все болельщики команд. Не знаю, как его можно назвать программу? Программу здесь, команду. Ну, пускай это будет... Есть команда Локи? Есть команда Локи? Нет, нет команды Локи, все. Значит, совершить половой акт, совершить половой акт. Локи, совершить половой акт. Все, вот так вот. Газмяс, да, совершить половой акт, совершить половой акт. Газмяс, совершить половой акт. И все, и вот в этом и есть основной смысл этого призыва. Вот. Ну, обычно этим занимаются взрослые мужчины с хорошей работой, детьми, семьей. Они таким образом выплескивают вот эти эмоции накопившиеся. Ну, дома жена пилит, они идут на стадион, и там «совершить половой акт», «совершить половой акт», «совершить половой акт». Вот так вот они кричат все вместе и руками такие «вперед, вперед, совершить половой акт». А, эти люди каждый вечер от своих соседей слышат, а вы им еще и с утра ставите, пишет Михаил. Кто болеет за Торпедо, тот родился от соседа, пишет Григорий из СПБ. Ну, вы-то, наверное, болеете за кого? За Зенит, правильно? Ну, сейчас начнется у нас бойня здесь опять, да? Это слово... Да, Крел, правильно, правильно, вы догадались, вы очень умный человек, склонный к аналитике. Вы догадались, что это за слово. Но его нельзя говорить в эфире. Нет, ни в коем случае. Да уж лучше на стадионе, чем в самолетах. Вот так вот, как на записи, пишет Артем. Ну, в целом и в общем, да. Ну, есть такие места, где это приветствуется и соответствует правилам поведения. И никто это не осуждает. И все довольны, расходятся по домам. Вот, покричав друг другу, что с ними надо там совершить половой акт, значит, надругаться над ними, вот, там, команда плохих людей, вот так, надругаться над ними, да, было бы классно, если бы так кричали, представляете, надругаться, да, покрыть, название команды, покрыть. Кто болеет за «Зенит»? Ну ладно, Владимир, что за мусорная яма? Это общество «Динамо»? Да что такое, Алексей? Ну что вы меня подставляете? Все, значит, назовите первую букву четвертого слова. Не, ну я что, на поле чудес попал? Я не знал, что там тоже такие новшества. А так было бы сильно. Но я готов, если что. Поле чудес же идет еще программа, правильно? Вот, пользуется успехом. Там даже, говорят, рейтинги очень высокие, между прочим. То есть народ смотрит «Поле чудес». Соответственно, зовите на «Поле чудес», там я назову и первую букву, и последнюю, и какую угодно. Ведь мне за это дадут миксер. А за миксер я намного готов. Да, не сомневайтесь, я вам такое скажу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, телеграм, идем дальше. А власти Москвы опровергли передачу данных из системы пропусков третьим лицам. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в соответствии с законом о персональных данных. Об этом ТАСС сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Он пояснил, что данные, указанные при использовании сервиса на iMoscow, используются операторами при выдаче цифровых пропусков для работающих, в частности, при проверке достоверности сведений. Фурсин отметил, что СМС и письма на электронную почту – это... Социальная реклама. Цитирую. «Именно посредством СМС и email рассылки пользователям сервисов iMoscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая также подпадает под понятие информации и социальной рекламы. Помимо этого, мы рассылаем справочные материалы по борьбе и профилактике распространения вируса, что также подпадает под федеральный закон о рекламе и ее распространении». Просто раньше пошла волна такая информационная, что якобы вот эту информацию, которую городские власти получают от людей, передают третьим лицам. И вот всех заинтересовало, а что там за третьи лица и что это за социальная реклама? Как это наши данные могут использоваться для социальной рекламы? А объяснили, что оказывается вот эти данные, которые они распространяют, они подпадают как раз под понятие социальной рекламы. Верите этому или не верите, ваше дело, собственно говоря. Меня... Не то, чтобы это убеждает, но и не то, чтобы сильно расстраивает. Используют и используют. Я вообще живу в 21 веке, в отличие от многих людей, и считаю, что мои данные есть у всех,
и ничего с этим уже поделать нельзя. Почему? Потому что я покупал сим-карту, я покупал, сделал заказы в интернете, я много где предоставлял свой паспорт для того, чтобы мне оформили документы, и что? И как только мы эти паспорта не пересылаем, и через WhatsApp, и через Telegram, и как... Это, ну, это происходит различными способами, и в 21 веке, мне кажется, что прямо уж так надеяться на то, что твоя информация находится в твоих руках только, это, наверное, было бы неправильно. А подскажите, почему при проверке меня на роботы на сайте МОСРУ не показывают зарубежные автобусы и какие-то пальмы, а не русские... А, показывают зарубежные автобусы, какие-то пальмы и какие-то... А не русские автомобили и медведи, пишет Игорь. Да откуда я знаю? Какую картинку влупили, такую влупили. Честно говоря, я, когда проверку делал, не обращал внимания, есть какие-то картинки или нет. С другой стороны, может быть, это у вас контекстная реклама там выпадает, Игорь. И, соответственно, она зависит от того, что вы до этого в интернете набирали. Но это, опять же, касается персональных данных, за которыми никто не следит, и они только ваши. Но почему-то контекстная реклама, если вы говорите возле компьютера и печатаете на нем, например, там, ботинки, 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 начинает вам везде выпадать, в любых соцсетях. Вам начинают вдруг предлагать ботинки. Не обращали на это внимание? Обратите на это внимание. Это гугловская копча, это их картинки, пишет XMR. А-а-а, понятно. Это значит, что вы через Google заходите на этот сайт, и Google проверяет вас, робот вы или не робот, и поэтому просит вас, укажите на машины, укажите там автобусы, да, укажите знаки на картинке, напишите там слово, которое написано, оно там как-то закорючно написано, чтобы робот не разобрался. Все ясно. Это когда я пропуск оформляю по Москве, пишет Игорь. Ну, вам уже объяснили, это копча гугловская, все нормально. Сколько пальм на картинке, пишет Алекс Викинг. Да и Google с этого имеет, пишет Смит, да? И что он имеет с этого Google? Мне просто интересно тогда узнать. А, или вы имеете в виду контекстную рекламу? Скопчит, наверное, не имеет, или Скопчит тоже имеет. Люди наивные думают, что они кому-то нужны и за каждым наблюдают, пишет 51-й. Да, и по этому поводу я все-таки в очередной раз написал небольшую заметочку у себя в Телеграм-канале вчера, потому что, ну, какие-то там, какое-то общество матерей России взволновалось вдруг по поводу чипирования и нашей радиостанции. Я даже, да я сейчас найду, что там за общество, секунду, дайте мне 3 секундочки. Вот, в Национальном родительском комитете, во как, оценили сообщение о возможном чипировании людей, ну и вот глава этого комитета сказал, что если будут чипировать, люди пойдут до конца, ну то есть будут бороться, чипирование это ужасно, ну то есть она предположила, что будут кого-то чипировать. Слушайте, у меня есть одна мысль, я бы хотел с вами поделиться и готов дискутировать. Я думаю, что сегодня те люди, которые надеются, что их чипируют или надеются, что их не чипируют, слишком много думают о себе. Почему? Потому что они переоценивают свою, простите за тавтологию, ценность для общества, и они думают, что им чип бесплатно дадут. Я же полагаю, что если и появятся какие-то чипы, которые будут каким-то образом улучшать человека, ну, допустим, его память или моторику какую-то, или еще что-то, ну, то есть расширять возможности человека, эти чипы будут дорого стоить. И не каждому они будут доступны. Более того, я считаю, что это будет, скорее всего, привилегией. Привилегии богатых людей. Потом, возможно, постепенно это дойдет и до слоев пониже. И, может быть, когда-то средний класс в ипотеку сможет позволить себе какой-нибудь чип. Ну, а нищих это вообще не касается, просто потому что нищие не смогут себе этого купить. Понимаете? Я думаю, что чип – это разговор о привилегиях. Я не думаю, что чип – это разговор о поголовном чипировании. Зачем? Ведь... Людей можно контролировать и без всякого чипирования, и довольно эффективно, и самое главное, это дешевле. Вот и все. Алексей Ферц пишет, вот именно, Алексей. Я думаю, что за чипами выстроится такая же очередь, как за айфонами. Вот будут стоять люди в очереди, и кто первый купит чип, и первый себе его поставит. Более того, если они появятся, эти чипы, очереди эти будут настолько огромными, что люди в этих очередях будут продавать свое место. Через там Авито или какие-то другие площадки, Юлу, eBay, уж не знаю как, но они будут продавать эти места. В общем, ситуация будет один в один, как под копирку, как когда люди стояли за айфоном, или как когда они стояли за умной колонкой Яндекса. Вот тоже, помните, была история? Холод, промозглость такая ужасная, погода поганая, ужас, просто катастрофа. А люди стоят в центре Москвы огромной многокилометровой очередью, чтобы получить, внимание, колонку! Колонку! Что? что? Зачем вам колонка? А она умная. Я ей говорю, послушай, Алиса. Она мне говорит, да, говорите. Ну, о, а мне так нужна эта колонка. Я готов отстоять 10 дней за этой колонкой. А? Все вы, Алексей, или наивны, или работаете на Грефа, пишет Абдулхамид. Абдулхамид, уж поскольку я клиент Сбербанка, это Греф работает на меня, а не я на Грефа. Я же не брал кредиты у Грефа. Греф работает на меня 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И Греф никак не противоречит идее чипирования, я вам больше скажу. И как раз Греф говорит о том, что а зачем учить, да, вот Михалкова же вы цитируете, зачем учить всяких там. Об этом и разговор, а зачем чипировать всяких там. Чипировать надо самых выдающихся. Чтобы продлить их жизнь, чтобы развить их возможности их мозга, понимаете? Улучшить их память. Ну, то есть улучшить человека, модифицировать его в техническом ключе. Что же вы думаете, вам всем раздадут холопам и рабам? Ну что вы, не сомневайтесь, такого не будет. Все будет очень дорого. Это товар, этим будут торговать. Вам будут это продавать. Ноутбуки вам продают? Продают. Смартфоны продают? Продают. Камеры продают? Продают. Все это чипы, просто они не в вас, не внутри. Правильно? Правильно. Значит, и чип, который будет, и если он вообще понадобится, который будет внутри вживляться в человека, он тоже будет продаваться. И продаваться он будет за огромные деньги. Огромные. Потому что это будет привилегия. И вы будете брать ипотеку на 35 лет, чтобы себе его позволить. Понимаете, о чем разговор? А потом никак не справляться с этой ипотекой. Греф сказал, что можно воспользоваться складами народа, а то, что все равно покупают всякую ерунду. Сказал, что можно складами. Наверное, у вас какая-то опечатка. Вы думаете, Михалков и родительский комитет не станут делать заявление о том, почему так дорого, пишет Михаил. Обязательно сделают. У кого лучше чипироваться, у Гейтса или у Илона Маска, пишет АВ. Это по выбору, кто больше нравится. Фух, успокоил. Хорошо, что я бедная, пишет My Name. Да, поздравляю. Нет денег, нет проблем. Простая вещь. Хотите, я вам скажу, почему вы рабы? Хотите? И хотите, я вам расскажу об одной самой простой системе рабства, которая до сих пор вполне себе узаконена, и никто от нее избавляться не собирается. Один раз была попытка, не получилось. Итак, попытка эта была в 1917 году, в момент Великой Октябрьской социалистической революции, когда мы должны были отказаться от гнета капитала, да, якобы. Не получилось отказаться от этого гнета, мы пришли к тому, с чего начинали, и в 91-м году, и так далее, в 93-м, мы, в общем-то, вернулись... через переворот буржуйский, опять к этому всему буржуйскому мироустройству и капитализму, как вы поняли. Так вот, поскольку я уж начал об этом говорить, я договорю. Единственное, почему вы рабы, это потому что есть капитал, и вы в рабстве этого капитала. Почему вы в рабстве этого капитала? Потому что вы преследуете... свои желания. Желания ваши заключаются в том, чтобы себе что-то позволить. Что-то себе позволить в капиталистическом мире вы можете, потому что у вас есть или у вас должны быть деньги. Тогда вы можете себе что-то купить. Вот и все. Вы гоняетесь за финансами, вы гоняетесь за благосостоянием в капиталистическом его понимании, и вы рабы самих себя. Поэтому вы ходите на работу, поэтому вам всегда мало, поэтому ваши потребности растут быстрее ваших возможностей. Всегда. Всегда. Вне зависимости от того, получаете вы 10 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 10 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, ваши потребности всегда выше ваших возможностей. Понимаете? Ну, такая история. И она давно всем известна. Единственный путь, при котором вы можете освободиться от этого рабства, это освободиться от ваших желаний. Вот и все. А главные люди сегодня – это люди, умеющие навязывать необходимость определенных вещей. Ну, вы понимаете, да? Ну, то есть вам говорят, вам нужен смартфон, хотя, может быть, он вам 10 тысяч раз не нужен. Вам нужно быть в соцсетях, хотя, может быть, вам и не нужно быть в соцсетях. Вам нужна машина новая, старая уже плохая, хотя, может быть, ваша машина старая не такая и плохая, и можно на ней ездить и дальше. Но есть люди, которые умеют навязать необходимость определенных вещей, особенно новых. Есть мода, которая говорит вам, что в этом сезоне ваше платье не такое модное, как в прошлом, потому что теперь другой моден цвет. И так далее. Вы в рабстве у самих себя, вы в рабстве у собственной алчности. Об этом еще, кстати, Христос говорил, но ладно уж, не будем так сильно углубляться в историю. Вы свободными будете, когда избавитесь от своих желаний. Ну, попробуйте от них избавиться. Об этом, кстати, говорил и Лао Цзы. Даудидзин. А Тед об этом говорил еще и Шопенгауэр. И кто только об этом не говорил. Вы рабы своих желаний. А желания в нынешнем мире, они очень простые, они материальные. Машина, квартира, дом, яхта, дача, деньги, куртка, очки, женщина, женщины, мужчины. Ну, есть разные люди, знаете ли. Развлечения, бассейны, шампанское, девочки. Опять девочки, да что ж такое? Ну, понятно, на чем я зациклен, да, мотоциклы. Еще что-то перечислять или нет? Мы живем в мире вещей и зависим от них. У вас очень много ненужных вещей. Загляните в свой шкаф. Вы поймете, что 90% из того, что в этом шкафу, вы просто не надеваете на себя. Это вам не нужно. Загляните на свой балкон. У вас там вещи. Вы рабы этих вещей, и вы их даже не используете. Лыжи, велосипеды. Что там еще у вас? Резина. Это правда. Становишься свободным, но одиноким, пишет Дмитрий. Да, наверное, да. Если считать, что не зависит от вещей, это одиночество, то да. Дорогой халат и красивая сбруя для коня, пишет Смит. Лао, супер, пишет Роман. Буддизм, пишет другой Роман. А, нет, этот же Роман. Да, но только это не буддизм. Вот, это даоизм или даосизм, по-разному говорят почему-то. Это дао, это не буддизм, нет, это другое. Но сходная логика. Вообще, если вы посмотрите на то, что говорят люди высокой духовной культуры, да, примеры этой высокодуховной культуры можно подчеркнуть, естественно, в разных религиях. Все они как один говорят, что нужно отказаться от своих желаний. Как один. Я не встретил ни одного верования, где бы сказали «Вперед! Возьми все! Ты должен наращивать свои желания!» Я это видел только в кино, и верование это называлось, не знаю как, но исповедовали его ситхи. Ну, знаете, это вымысел «Звездные войны». Там были джедаи и были ситхи. И вот эти ситхи, они говорили, что нужно брать как можно больше, и твоя сила в ярости, в негативе, в желании иметь и так далее. Ну, то есть это вымышленное верование в кино. Все. А если вы возьмете религии, окажется, что все предлагают вам отказаться от денег. А иначе вы вечно будете рабами этих денег, и ничего с этим не поделаешь. А сейчас новости. Отказаться от желаний будет возможно, когда деньги в принципе будут не нужны, пишет 709-й. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, в Москве 10.35. Но я с вами, 709-й, не совсем согласен, потому что какая разница, деньги, не деньги. Даже если не будет денег как таковых, все равно люди будут что-то хотеть. И когда еще денег не было, а был бартер, у людей все равно было желание что-то иметь. Вот если вы избавитесь от желания чем-то владеть, что-то иметь, то тогда у вас получится. Кстати, о желаниях. Смотрите, астраханская учительница биологии получила 2,5 года условно, прям свежая новость, за совращение школьника. Девятиклассника, да? Также ее на 5 лет лишили права заниматься преподавательской деятельностью. Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года астраханка вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия. Как это все выяснилось, да? Как это вообще узнали люди? Оказывается, потому что они этим занимались в классе, а другие школьники как-то там в щелочку в двери это все засняли. О как! Интересно, да? Доброго дня, пишет Кермай. Добрый день просто. Просто добрый день. Ну, наши чиновники ситхи, пишет Олег. Все мы ситхи, Олег. В том-то и проблема. Джедаев мало вообще, да? Подумайте. Я сейчас вам представлю вот эту ситуацию. Уже представил, да? Вы уже в голове ее себе сформулировали. А теперь представьте себе ситуацию. Замените учителя, учительницу, да, женщину, на мужчину, а ученика, мальчика, на девочку, ученицу 9 класса. Возьмите и сделайте. Просто подумайте. Ей сколько там? 36 лет, по-моему, 35-36. Он девятиклассник. А представьте теперь 36-летнего мужика и девятиклассницу. Сколько бы ему дали? Ну, мне просто интересно, вот на ваш взгляд, срок был бы таким же? Или все-таки он был бы немножечко другим? Вот у меня такое подозрение, что он был бы другим. Что в очередной раз доказывает одну очень простую формулу. Женщины, педофилы, не так строго судятся обществом, как мужчины-педофилы. Обратите, пожалуйста, на это внимание свое пристальное. Странное дело. Кстати, мы часто еще говорили в эфире о том, что педофилов, мужиков, да, их много, а женщин мало с такими отклонениями. И в определенный момент мы задумались, а мало ли их? Или просто одних, так скажем, выявляют, а других нет? Ну, просто потому, что мальчики об этом не говорят. Что, если так? Интересно? Интересно. Но скажите, исковерканная психика девочки и исковерканная психика мальчика, они чем-то отличаются? Или не отличаются? Ведь растление есть растление. Мальчика растлили или девочку растлили? Какая разница? Но почему-то 2 года условно. Я не призываю к большему сроку. Я не говорю, что эту женщину нужно сильнее наказывать. Но я уверен, что если бы на ее месте был мужчина, а на месте ребенка был бы не мальчик, а девочка, срок был бы гораздо больше, и он был бы реальный, а не условный. А? Не знаю, о чем речь, но я в 9 классе мечтал о такой учительнице, пишет Бор. Ну, понятно, понятно, пубертатный период, да? Мы всем классом сохли по химичке в 9 классе. Да мальчику наверняка нравилось, пишут. Ну вот и так далее, понимаете? То есть вы, по сути, вот задумайтесь, когда вы это пишете, когда вы это говорите. Вы говорите следующее. Существует женщина-педофил, и мальчику это наверняка нравилось, что он стал жертвой педофила. Понимаете? Подумайте над этим, ну просто порассуждайте. Представьте себе ситуацию, если бы это была не женщина, а мужчина, а вместо ученика была ученица. И вы бы сказали ту же самую фразу, что и сейчас говорите. Что бы вы с вами сделали? Вас бы уничтожило общество. Уничтожило. Так объясните мне, пожалуйста, если мы живем в равноправном обществе, почему женщин, совершивших преступление, ужасное преступление, ну педофилы, что может быть ужаснее, чем педофил? Почему не наказывают так же, как мужчин? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне просто интересно ваше мнение, почему? 7373-948, давайте по звонкам побежим.
Алексей, как вас зовут? Доброе утро.
Здравствуйте, Верна.
Да. Вы знаете, по моей, в общем, версии доминирования фаллоса, да, так сказать, зависть мальчика к данным отца, его стремление быть взрослым, вдруг берется да эксплуатируется неожиданным для него образом. Ну, да. Потому что, конечно, это уже, вы знаете, если мы будем с вами, ну, вспомним, вернее, как-то в прошлой программе, пирамиду Маслоу,
да.
То нарушается биовыживательный конкурс мальчика. А мальчик, опять же, стремится к тому, чего боится. Это уже природа, это эволюция, это как угодно здесь можно что-то говорить. Когда повреждается биовыживательный контур, это базис пирамиды Маслоу, да, как вы помните, а все остальные уровни этой пирамиды, как самореализация, эмоциональный рост, да, собственно, счастье на пике этой пирамиды, да, пересматриваются юным организмом. Мне кажется, все-таки мужчина ассоциируется с китайской стихией ян, да, так сказать, доминирующая мужская энергия. Известно, что девочки, которым рассказывают душещипательные истории, да, хотя бы заяц и волк, ну погоди, да, девочки, безусловно, симпатизируют зайцу, это очевидно.
А все дети
свойственно поддерживать агрессора.
Не соглашусь с вами. Все в детстве симпатизируют зайцу, и все в детстве в Том и Джерри симпатизируют мышке.
Дело в том, что мышка и кошка, собственно, Том и Джерри интересны тем, что очень часто некоторые признаки, которые они символизируют, вдруг меняются между Томом и Джерри парадоксальным образом. Вспомните кадр, когда в сугроб прыгает Джерри, да, и Том некоторое время с улыбкой ждет, когда тот выберется из снега. Мультипликаторы сделали гениальный ход. Сначала возникает несколько раз, прыгает из сугроба в тот же сугроб Джерри, и первые 3 изображения – это силуэт Джерри, а 4 последних изображения – это женский силуэт. Вот обратите внимание, все это происходит на естественных мультипликационных скоростях а-ля Дисней, да, но мне кажется, кстати говоря, вы знаете, по поводу, я бы предпочел там им дело и показать своим детям.
Я с удовольствием всегда смотрел. Кстати, Гурген, мне 99-й пишет, что с Днем филолога, и сегодня День филолога, вы не знаете?
Нет, вчера был день славянской письменности, так называемый Кирилл и Мефодий, и была расширенная программа на канале, по-моему, АРТЭ, это совместный франко-германский канал, которые рассказывали об этрусках, как те произошли от древних славян. Вполне вероятно.
Но вот тогда Константин Нарлы тоже пишет, что сегодня день филолога. Тогда я же могу вас поздравить, Гурген?
Алексей, взаимно, абсолютно. И мы знаем, что такое филология. Это определенный сладкий диагноз. И благо, ваш покорный слуга в ней себя нашел бы какой-то.
Спасибо большое, Гурген. Звоните еще обязательно. Спасибо за звонок. 7373948. Пожалуйста, еще звонки. Пожалуйста. Алло.
Доброе утро.
Михаил, здравствуйте.
Московская область. Да. Я бы остерегался психокриминальный диагноз педофилии применять для эти вечные, на эти вечные школьные и пионерлагерные романы.
Я Михаил, я прошу прощения, что перебиваю, тогда хотелось бы в диалоге. Ну, 35 лет женщине, девятикласснику. Вот сколько девятикласснику лет? Наверное, 14 лет. А что это, если не педофилия?
Нет. Давайте
а
так.
Что это?
Это наказуемо, наверное, я не за, но это другое, гораздо глубже все. Фалоцентризм древнего Египта и этносы, многочисленные этносы, которые рождены были, еще существовали тысячи лет назад до нас, вся их история, их культуры связана с ранней половозрелостью и так далее, с церемониалом и так далее. Но все-таки педофил... Это отвратительное животное, которое выслеживает маленьких детей. Теперь дальше.
А это разве не маленький ребенок 14 лет, а когда человек взрослый 35?
Так, я бы начал с 15. Дело в том, что таких вот связей море
16.
Со школьницами, с такими уже перед 16-летними, которые пылают. Возьмите даже великую классическую
Но
литературу.
Ведь это противозаконно. Я понимаю, мы можем сейчас на Литу вспоминать.
Доктор Паскаль. Доктор Паскаль, Ругон Маккары, понимаете, это вам не журнал Speed Info, это серьезная литература. Здесь надо разбираться. Я сейчас не хочу говорить про конкретное обстоятельство. Я хочу сказать про то, что это в жизни есть, и надо все-таки отделять.
Тогда, Михаил, объясните, вот Лени пишет, что в США учительницы, совращающих своих учеников, судят строго, сажают на 20 лет заключения.
Да я сейчас не об этом. Я только о том, что надо аккуратнее грани. Педофил, который первоклассников у школы выслеживает, затаскивает в подъезд, и неотвратимая внутренняя сублимация сексуального чувства, которая один раз, может быть, в жизни рвет эту тонкую грань и происходит. Знаете, какие есть девушки, я вам говорю сейчас, без сладострастия, но я в жизни многое прошел, которым 17 лет, они говорят, а мне 28. И ты начинаешь ей верить. Она развита так, это было, в советское время, когда знакомились где-то в кафе, паспорт же не
Михаил, не оправдание ли это?
Я не оправдываю, я не преступник, и вы тоже нет. Но вы как-то уж начали прокурорски очень. Знаете, тело,
а как еще?
Все эти аллюзии, даже вот Гурген, интеллигентнейший человек, даже область филологии пригодилась тут для того, чтобы очень тонко обрисовывать вот эти аллюзии, которые есть у каждого человека. В школе, к сожалению, очень сложно. Там все дышит эросом, все дышит, и в пионерских лагерях особенно. Я работал в Азатом один год, это просто потрясающе, я до сих пор...
Прервалась связь почему-то, я не специально, это не я. Ну, давайте тогда в сортах педофилии еще разбираться, пишет Дмитрий Алекс, то есть он недоволен. Ну, хватит, какая педофилия, пишет 86-й. А что это, если не педофилия? Как это еще назвать, я не понимаю. 9 класс, это 16 лет, пишет 77-й. И у меня есть такое ощущение, что у меня проблемы со связью возникли. Возникли ли проблемы со связью или нет? Если нет, то напишите, и если да, то тоже напишите. Не-не-не. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли звук или нет? У меня вопрос такой сейчас ко всем. Или звук пропал окончательно, да? Звук есть, пропадает. Залип на Эросе, Михаил. Бывает такое, значит, мы все вместе залипли. Итак, тогда я прочитаю заново некоторые сообщения, которые мне пришли. Один из слушателей написал: ну что теперь, нам нужно разбираться в сортах педофилии, что ли? Я не понимаю. Ну вот. И, собственно, люди начали спорить. И некоторые мне пишут, что 9 класс – это 16 лет. Я вот честно вам скажу, я в 16 окончил уже школу. То есть, поэтому я и говорю, 9 класс – это 14. Может быть, конечно, кто-то в 16 еще в школе учится, да? На самом интересном месте прервалось про Эрос в пионерлагере, пишет Евгений. Интересно, как феминистки прокомментируют, пишет Константин. Да при чем здесь феминистки? Ну, слушайте, ну, смотрите. Давайте так, давайте попробуем отмести сейчас пол участников. Взрослый человек 35-36 лет и человек, которому 14 лет, может быть, 15. У них происходит связь, да, половая. Ну что, что это, вот как это назвать, если это не называть педофилией? Вот скажите мне, пожалуйста, как это назвать? Если это не растление несовершеннолетнего, вот что это? Вот что это? И дают 2 года условно. Я уверен, что если бы это был мужчина, дали бы гораздо больше. Гораздо больше. Если бы мужчина был, дали бы гораздо больше. И еще повезло бы ему, если бы он выжил. А так бы родня пришла бы и на колье посадила бы. Вот и правильно сделала бы. Да, ну то есть вопрос странный и интересный, как мне кажется. Вот, учительница и ученика была незаконная взаимная связь. Педофилии принято понимать насилие над ребенком. Нет, почему? My name. Разве педофилия это только насилие? Ну хорошо, с совращением несовершеннолетнего, называйте это так. Но педофил, ну давайте расшифруем слово педофил, да? Любящий детей. Ну, любящий в том контексте, что в самом, что ни на есть, прямом эротическом контексте, да? Не в том смысле, что я люблю детей, люди это значит, дети это цветы жизни. Нет, в самом, что ни на есть, вот таком смысле. Значит, испытывающий половое влечение. И как-то это половое влечение, видимо, реализующий. Но эта женщина испытывает, взрослая женщина, половое влечение к ребенку. Ну, вы же не будете спорить, что 14 лет, там, 15 – это ребенок. И она и реализует это влечение. Что там у этого ребенка в голове? Ну, понятно, что, наверное, в 15-14 лет уже дети в курсе, как что происходит. Наверное, там какое-то видео они где-то могли смотреть, литературу какую-то где-то найти, кому-то как-то передать, все это ясно. Но это же не значит, что нужно реализовывать свои какие-то желания взрослого человека, пользуясь ситуацией. А здесь так и происходит. «Эх, не было у меня такой учительницы», – пишет Сталиненок. «А вы хотели бы, да, Сталиненок?» «Я же написал, принято понимать, а не прямое значение этого слова», – пишет My Name. Так, вопрос в отношении к травме. «У девочек травма, если ей пользуются в сексуальном смысле, а у мальчиков», – пишет Анна. «Травма, если ему, значит, понятно. А по закону, да, можно воспринимать все в лоб», – пишет Анна. «А как еще это воспринимать? Объясните мне, пожалуйста. И почему вы решили, что у мальчика не будет травмы?» Почему вы решили, что у мальчика не будет травм? Почему это не... Давайте, психологи у нас есть? Психологи есть? Психиатры, психотерапевты, люди, разбирающиеся в этом. Что, это не травмирует психику мальчика? Не поверю. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, есть у нас психологи? Давайте, вот номера, чтобы посвежее были, чтобы там по одному звонку и так далее. Да, пожалуйста.
Из жизни случай рассказать.
Не-не-не, давайте сейчас мы специалистов попробуем послушать. Давайте пока без жизни. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Анатолий.
Да, Анатолий, вы специалист.
Рассказываю коротко, Алексей. Сейчас объясняю.
Нет,
я тоже психологию изучал.
Не-не-не, первый класс. Не пойдет. Подождите, Анатолий, не пойдет. Нам нужен специалист. Специалист, понимаете? Специалист. У нас у всех есть классные истории, и какие-то истории там о школе. Это все понятно. Мне сейчас нужен специалист. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр, хотел вот что сказать.
Вы специалист, Александр?
Я специалист.
В какой сфере?
Я даже куратор всех этих специальностей.
Каких?
Основная тема только одна. У вас в радио лицензия есть?
Да.
Есть лицензия. Эта лицензия, кем она может прекратиться или кем, возможно, она может продлиться? Вы мне объясните.
Надзорными органами.
А кто такие надзорные органы у вас?
Органы, которые, собственно, по законам Российской Федерации обозначены как надзорные. Вам это к чему? Вы сейчас к чему ведете?
Не, я к тому веду, что если у вас лез лицензия, вы зависимы, значит, от надзорных органов.
Конечно.
Спрашивается, кто надзорные органы тогда?
Роскомнадзор.
Почему Доренко? Почему Доренко еще 1.5-2 года?
Что с ним? А зачем вы убрали? Не надо было убирать человека, надо было оставить. Никаких проблем. 16 лет возраст согласия, видимо, соитие было по согласию. Нет, неправда, недобрый. Если бы был возраст согласия, если бы было согласие, и тогда бы не дали бы срок. Срок дали. Срок дали, понимаете, имейте в виду это. Конечно, травма будет, развитие отношений могут нормально закончиться, Настасья говорит. Вот о чем я и говорю, Настасья. Я считаю, что травма здесь очевидна для ребенка. Он это, может быть, не осознает, да, но он ребенок, он подросток. Что он там осознает? У меня в школе в 9 классе была учительница географии, весьма-весьма привлекательная была, уйма подростковых эротических фантазий с моей стороны, пишет Юрий. Понятно, Юрий, но никто же этим не воспользовался, правильно, Юрий? Никто же не стал в этой ситуации вас использовать как тело. Не стал? Не стал. Поэтому вы не подверглись этому насилию, слава богу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Потом мальчик будет выпендриваться перед друзьями, мол, да я в 9 классе, пишет Шнайдер. Я думаю, что друзья его, друзья, не друзья, одноклассники, скорее всего, засмеют. И, скорее всего, будут по этому поводу как-то шутить, и шутить будут, скорее всего, очень жестко. И ничего хорошего этому мальчику не светит, на самом деле. Думать, что все будут вокруг восхищаться? Нет. Скажут, вот старуха, ага, а ты, ну и так далее. Поверьте, не надо мне верить на слово. Я предполагаю, что так будет. Уже 8 лет из кассет. Да, понятно, Павел, находили все кассеты. Но вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю совершенно о других вещах. Я говорю вам о том, что есть закон. И в этом законе прописаны нормы взаимоотношения одних, других, третьих людей. Вот. Человек спрашивал меня, например, есть ли какие-то контролирующие органы. Конечно, есть. Зависим ли мы от них? Конечно, мы зависим. Но на самом деле мы зависим не от контролирующих органов, а от законов, которые, по которым мы живем в обществе. Да? Средства массовой информации зависят от законов, в том числе закон о средствах массовой информации. В общем-то, первый закон, который был принят в Новой России после распада Советского Союза, это был закон о средствах массовой информации. Мы зависим от них, потому что мы живем по закону. А есть органы, которые требуют соблюдения этих законов, и это абсолютно правомерно и правильно, да, так определено. Также есть другие законы, которые определяют взаимоотношения между людьми, в том числе и сексуальные, куда деться от этого, никак никуда не денешься. Иначе норм никаких не будет, абсолютно. Если вы считаете, что нормы неправильные, так тогда вам нужно в каком-то законном ключе спорить. По закону, да, судиться, может быть, доказывать свою правоту, может быть, доказывать это как-то через депутатов Госдумы, требовать принять другие законы. Но, по-моему, наше общество давно уже сошлось в одной мысли. Есть дети, а есть взрослые. Есть совершеннолетние, есть несовершеннолетние. Вот и все. И совершеннолетний, взрослый человек не может и пальцем тронуть ребенка. Вот и все. Очень простая схема. И почему-то в этой схеме, когда такое происходит по отношению мужчины, да, взрослого мужчины к маленькой девочке, его судят очень строго. А когда женщина это делает по отношению к маленькому мальчику, ее судят, так, мягенько. То есть в США судят жестко. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Женщин-преподавателей, которые совращали учеников, судят очень жестко, ничуть не мягче, чем мужчин. А у нас почему-то так. Я не кровожадный человек. Я не требую наказания дополнительного. Но я не понимаю, почему так. Почему так? Где конкретно люди, которые ратуют за равноправие? Хорошо, правильно, надо послушать феминисток. Ведь они логично сейчас должны выступить за то, чтобы срок был не таким, а таким же, как и у мужчин, правильно? Жестким. А не условный срок, и 5 лет нельзя преподавать в школе. А что, на 6-й год уже можно будет? А вернется в школу? И что, опять? И опять потом 2 года условно, и опять нельзя преподавать в школе? И что это такое? Давайте представим себе, что на ее месте был бы мужчина. А? Как бы вы отреагировали на это? Вы бы отреагировали на это максимально резко и были бы правы. Угу. Я сочувствую училке, пишет Адик. Ну ладно. Мне одна женщина жаловалась, что следователь отказал в возбуждении уголовного дела в отношении гастарбайтера 21 года за связь со школьницей, сославшись на обоюдное согласие, пишет Михаил. Девочек надо хранить, а мальчиков учить, пишет Роман. Ну понятно. Судить надо, если только мальчик получил психологическую травму, а не психологическая, значит, это не травма, пишет 35-й. Вот и понятно, какой вывод мы делаем из нашего диалога. Вывод мы делаем следующий. Внимание, и это очень важно. В нашем обществе к педофилам разных, разного пола отношение разное. Педофилов мужчин мы по праву и абсолютно правильно и закономерно презираем, ненавидим и наказываем жесточайшими образами. А педофилов женщин мы почему-то не хотим наказывать. И это странно. И это двойные стандарты. И это, на мой взгляд, недопустимо. Ну, а на ваш взгляд, видимо, допустимо. Окей, я вас понял. Сейчас идем в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК, бот Телеграм. И я на всякий случай напомню, что в моем Телеграм-канале вы можете посмотреть последнюю статистику по коронавирусу в России. Я забрал уже у РИА Новостей, можете посмотреть. Мой канал называется Гудошников. Подписывайтесь, это я, все по-честному. От своего имени выкладываю, за все, что выкладываю, отвечаю. По закону, кстати. Да? По движению сейчас три слова, три слова. 2 балла пробки в Москве. 2 балла пробки в Москве. Предлог затесался. Теперь вы, 7373948, где едете и что видите? Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей Валерьевич, здравствуйте, Сергеич.
Сергеич, здравствуйте.
Внешняя сторона от Рублевки в сторону Варшавки. Прекрасно едем, Валерьевич.
Это прекрасно, Сергеич. Хорошего вам дня и хорошего же настроения, которое у вас всегда есть. Я вас узнаю по бодрому голосу, на самом деле. Можно даже не представляться, Сергеич. Как только начинаете говорить, я сразу понимаю, что это вы. Потому что вы один такой, вы уникальный человек в своей эмоциональности. И это радует, это радует. Это что-то вялые все такие, знаете, вот. Что-то жизни не радуются, а надо бы радоваться. Это не странно, это разница полов, пишет 35-й. Ну, может быть и есть какая-то разница. Я вам еще скажу о курсе валют, коротко, поскольку время есть. 77,82 это евро, доллар 71,56 и нефть Brent 35,12. Это такой вот понедельник был, а я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.